проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Души, которые сейчас в темнице». Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес утром 10 ноября 1963 года в скинии Бранхама Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Перевод с английского Гора Крига.
Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь.
Благодарю. Давайте склоним на момент свои головы. Отец Небесный, мы сегодня благодарны Тебе за эту возможность собраться вместе еще раз, осознавая, что однажды мы соберемся в последний раз в нетлении, и тогда мы соберемся вместе с Тобой в прославленном состоянии, и все искупленные всех веков соберутся там. О, наши сердца учащенно бьются от ожидания с нетерпением, когда же наступит тот час. Пред лицом этого от нас уходит всякий страх. Нам нечего бояться, нечего пугаться. Мы ожидаем обетование, которое дал нам вечный Бог. И мы знаем, что это истина. Вот для чего мы живем. Мы живем для этого, ради того часа, ради того времени, когда это тление изменится, и мы станем как Он, и там больше не будет болезни, не будет печали, не будет страданий. О, тогда все это прекратится. И с радостью в сердце, с верой и мужеством мы ожидаем того дня. Вот для чего мы сегодня здесь собрались, Господь, исповедать наши ошибки и просить о милости. Вот почему сегодня утром мы приходим к этому алтарю. Потому что мы знаем, что мы тленные, и у нас много ошибок, и в нас полно вины. Но мы пришли исповедать наши ошибки, а потом с открытыми сердцами взирать и ожидать благословений и обновления сил и веры от нашего Отца Небесного, чтобы Он дал нам это в этот час, когда мы собрались здесь согласно обетованию в небесных местах во Христе Иисусе. Ибо мы не сомневаемся, что перешли от смерти в жизнь. По Его обетованию и мы вознесены в небесную атмосферу, восседаем вместе с Ним. Пусть Он сегодня утром научит нас тому, что Он хочет, чтобы мы знали. И даст нам хлеб жизни, чтобы нам подкрепиться на будущее, которое лежит перед нами. Даруй это, Господь. Такова наша молитва, в которой мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете сесть. Доброе утро всем. Очень приятно вновь собраться здесь вместе с вами в это утро, в этой небесной атмосфере поклонения. Чуточку опоздал. У нас был один очень-очень тяжелый телефонный звонок. Несколько минут назад мальчик лежал при смерти. И так явно, как я стою здесь, Господь коснулся его тела и отправил его в путь. Итак, и мальчик стоит здесь, он сын моего двоюродного брата. Они с самого начала были настоящими католиками, но они пошли сегодня утром на мессу, и нечто сказало им прийти сюда. И так они... произошла перемена, так что они сейчас пошли домой и готовятся к водному крещению. И потом они... Наш Господь все время совершает чудесные вещи. Он просто постоянно это делает. Они пришли сесть и не смогли попасть внутрь. Сказали, что просто некуда приткнуться. Я сказал, если вы хотите со мной поговорить, сказал, приходите-ка лучше прямо домой. Там мы все это и обговорим. И я подумал, что перед отъездом в Нью-Йорк на следующее собрание было бы так приятно. Я знал, что если заеду, то освежусь. И это может помочь мне зажечь свой огонь и от вашего огня. И мы остановились на денек сегодня утром. А приехали мы позавчера днем. Затем нам нужно уезжать. Я собирался отъезжать сегодня днем, но мне кажется, я поеду. Мы отправимся утром, рано, очень рано. На дорогах может быть снег и все такое отсюда до Нью-Йорка. Надо ехать через Вирджинию, через горы, а также через Олеганские горы. И потом как раз по нижней части Адирондакских гор. Так что мы начинаем, я забыл, там есть арена новая. Насколько я понимаю, там снесли старую арену из Святого Николая, а построили вот эту новую. И насколько мне известно, мы проведем чуть ли не самый первый вечер, который только что на ней проводили. И мы признательны за это, за замечательных пятидесятников Нью-Йорка. И, по-моему, с нами сотрудничают несколько церквей, и мы ожидаем, что все будет замечательно. А вернемся мы, если Господня воля, где-то на следующей неделе. И если на то будет воля Божья, мы надеемся, что получится остановиться на воскресенье через неделю на утреннее воскресное собрание. Потом я, как всегда, вклиниваюсь перед вашим пастором, видите, и я подумал, почему бы мне не прийти, и даже не спросил, и потом здесь довольно порядочно народа, и, как я вижу, здесь есть люди из-за города. Я подумал, что, может быть, сегодня вечером, если пастор не наметил ничего особенного, мы бы смогли провести вечером небольшое служение, коротенькое, и, может, помолиться за больных. Благодарю. Сегодня вечером, надеюсь, будем молиться за больных, поговорим о божественном исцелении и помолимся за больных. Начнем рано, чтобы пораньше закончить. Если пастор желает, что... Обычно вы начинаете в 7:30, правильно? Что если сегодня вечером начнем в 7? В 7. А я давайте выйду в 7:30, и тогда я смогу закончить к 8 или к 8:30. Таким образом, люди смогут разъехаться, если можно. Все засмеялись, когда я сказал 8 или 8:30. Я надеюсь, потому времени закончить. Вы знаете, когда молишься за больных, даже и не знаешь. Итак, у нас было замечательное время с тех пор, как мы выехали от вас прошлой осенью, ранней, и Господь нас во многом чудесно благословил. Это и сегодня вечером, если Господня воля, я хочу вам рассказать о последнем посещении от Бога, которое у меня было в Колорадо несколько недель назад. И это, похоже, я вам и расскажу, чтобы, может быть, стимулировать веру для хорошего служения исцеления сегодня вечером за больных и немощных. Так вот, сегодня утром, чтобы сразу начать служение, я где-то месяц назад что-то коснулось моего сердца. И это похоже, так вот, я думаю, они это записывают? Это записывают, да? Хорошо. Чтобы мне знать, как если эта пленка попадет к другим, я не могу сказать, что то, о чем я сегодня утром буду говорить... Я не могу сказать, что это... Я знаю, что это правильно. Понимаете, что касается послания, все будет правильно. Но я хотел бы сказать вот что. Понимаете, у меня в голове вопрос. Похоже, так, что так и есть. И с тех пор, как я вошел, и с тех пор, как я... Это было открыто мне. Я очень боялся сказать что-нибудь неверно, чтобы у людей не осталось неверное впечатление. И это... И я из тех заметок, которые я сделал о том, что я собирался сказать сейчас, я откладываю, чтобы не было слишком жестко. Потому что, понимаете, если человек... Я люблю Господа Бога, и единственным образом, как могу узнать, что я люблю Его, это когда я люблю вас, понимаете? Это только так можно узнать. И все же я не хочу, чтобы мне было что-нибудь открыто, а я вам этого не скажу, если вам нужно сказать. И потом я боюсь, что если я скажу что-нибудь слишком жестко, это может кого-нибудь ранить. И знаете, приходится просто выходить за кафедру и чувствовать руководство, как высказать то, что собираешься сказать. И все. И потом иногда что-нибудь скажешь, и у кого-нибудь появится другой передаст своим, под своим углом и вдарится в эту сторону. А потом кто-нибудь скажет, о, вот что это такое, понимаете? Но я хочу, чтобы вы знали, то, что я хочу сказать, это только предположение. А слово «предполагать» означает «отважиться без полномочий». Так что я не говорю, что это так и есть, просто это такая мысль, которую, как я подумал, можно сообщить вам, чтобы могли взвесить ее и посмотреть, что вы об этом думаете. И потом это, конечно же, это будет по Писанию, потому что я никогда бы не проповедовал. Но не наступил ли тот час, не наступило ли время для этого часа? И не означает ли все это? Я от всей души молю, чтобы это было не так. Понимаете? Я молю, чтобы так не было. Что еще не настал, то сейчас все это будет. Но не наступило ли время для всего этого? Понимаете? Вот о чем я задаюсь вопросом. Теперь все полностью понимают, что я этого не знаю? Просто я... Не настал ли тот час? Если да, то да смилуйся, не, да смилуйся над нами Бог. Но если тот час не настал, пусть он наступит. Так вот, как можно скорее, если Господня воля, нам предстоит большой маршрут. И я должен ехать за океан сразу же после Рождества в Европу и Азию. особенно в Европу, а потом я на несколько служений возвращаюсь сюда, в Соединенные Штаты, и потом опять еду в Южную Африку. Начинаю я в Дурбане с 2 сентября и продлится со 2, по-моему, где-то до 10. И потом у меня будет 3 дня, чтобы добраться оттуда до Йоханнесбурга и снова начинаю. Но мне кажется, в апреле у нас начинается в скандинавских странах. В Норвегии, Швеции, и Финляндии, и Голландии, в Швейцарии, Германии и по Европе там. Так что молитесь за нас. Мы здесь проведем несколько собраний. Сейчас Рождество, сразу после Рождества. К тому же, все Рождество мы хотим провести здесь, понимаете, дома. Дети хотят приехать на Рождество домой, и мы любим Аризону, но знаете, чего нам не хватает, и с этим никак не свыкнуться, это церкви и вас. Неважно, куда бы ни поехали, чем бы ни занимались, просто дети, я, жена и все. Нет больше такого места, как это. Верно. Просто нет. Я плавал за 3-9 земель, и я вообще везде побывал, но нет больше такого места, которое было бы для меня так свято, как вот это прямо здесь. Так и есть. Если хотите узнать, попробуйте хоть раз отсюда уехать. Что-то здесь особенное. Я проповедовал практически по всему миру, и я никогда, ни разу, нигде, никогда не чувствовал Дух Божий с такой свежестью и всем остальным, как когда я стою вот здесь. Точно. Боже, пусть это как в тот день, когда я заложил там тот краеугольный камень. Я сказал: Господь Бог, не дай этому пасть. Люди сказали: через 2 месяца здесь будет гараж. Я сказал: не дай этому пасть, Господь. Пусть оно стоит, и пусть, когда вернется Иисус, здесь будут стоять люди и восхвалять Тебя. Я верю, что это так и будет. Давайте теперь обратимся в Библию, к Библии, и будем ожидать, как Господь дарует нам от своих благословений. И хочу прочитать некоторые писания. У меня здесь записано некоторые места писания, на которые я хочу ссылаться, и некоторые заметки. Прочитать я хочу из 3 мест Библии, и сначала я вам их скажу. Я хочу прочитать послание Иуды 5 и 6. В послании Иуды только одна книга, вы знаете. Потом я хочу прочитать 2 Петра, 2 главу 4 и 5. Затем хочу прочитать 1 Петра 3, 18, 20. И моя тема сегодня утром, если Господня воля, души, которые сейчас в темнице. Души, которые сейчас в темнице, заперты, навеки осуждены. Никогда никакой возможности спастись, понимаете? Души, которые сейчас заключены. Теперь давайте сначала прочитаем в книге Иуды. По-моему, у меня здесь помечено 1 место в послании Иуды, потом во 2 Петра, а затем в 1 Петра. Теперь Иуда. Я хотел бы прочитать все, но сэкономим время, потому что уже 10:30. Я начну с 5 стиха. Так вот, Иуда рос в одной семье с Иисусом Христом. Иуда, как нам всем известно, был братом, молочным братом Иисуса Христа, понимаете? Он был сыном Иосифа. И я хочу напомнить вас, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Сначала спас их, вывел их из Египта, а потом пришлось уничтожить их, потому что они не пошли дальше со своим посланием. Понимаете? И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узлах, узах под мраком на суд великого дня. Ангелы, которые однажды пребывали в небесах и не сохранили своего достоинства и положения, в котором они находились, отпали, и сейчас в вечных узах мрака, навечно в узах мрака, соблюдаются в таком состоянии до суда великого дня, когда они будут судимы вместе со всеми остальными неверующими. Теперь во 2 Петра, 2 глава, начиная с 4 стиха. Это будет 1 или 2 книги назад. Да. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Ангелов не пощадил, связал их узами мрака и осудил весь мир уничтожением при Ное. Теперь, 1 Петра, 1 главе, и 1 Петра, 3 глава, и начиная с 18 стиха, мы снова читаем. Теперь слушайте внимательно, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных, быв умерщвлен во плоти, но ожив духом. Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Он проповедовал этим людям в темнице. Некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Подобное сему образу крещение не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Давайте снова помолимся. Отец Небесный, вот здесь череда Писаний, три свидетеля, три места в Писании дают свидетельство. И Ты в Слове Своем сказал, что в устах двух или трех свидетелей утвердится всякое слово. Теперь я молю Тебя, о Боже, чтобы Ты сошел к людям и истолковал это слово, это послание, в том свете, в котором нужно, чтобы каждый мужчина, женщина, парень или девушка могли понять по мере, определенной Тобой для их понимания. Ибо знаем, что эти три свидетеля свидетельствуют об истине. И я молю, чтобы Ты сейчас послал на нас Святой Дух, и мы будем взирать на своего Царя, на того, кто сегодня посреди нас, Господь Иисус Христос. Туда мы вознеслись с верой, восседаем в Нем в этих небесных местах. Мы ожидаем Его послания. Проговори Его через нас, Господь. Услышь это через нас, когда мы просим Тебя обрезать уста говорящего и уши слушающих, чтобы все было во славу и честь того, чье это послание. Ибо мы просим об этом во имя Его. Аминь. Так вот, помните о служении сегодня вечером, служении исцеления. Мне кажется, не будет необходимости раздавать молитвенные карточки, так что будем просто молиться за больных. Я хочу вам что-то рассказать, и я надеюсь, что это введет собравшихся в такое состояние, что будет разного рода исцеления. Я знаю, что так и будет, если только мы этому поверим таким образом. Теперь же, вот это. Души сейчас в темнице. Души, которые сейчас в темнице. Так вот, душа человека — это не человеческое тело, это душа. Понимаете? А душа — это нечто такое, это натура духа. И потом, когда натура человека, когда он сказал, «Мы мертвы», Писание нам ясно говорит, что мы мертвы и жизни наши сокрыты в Боге через Христа, запечатленные туда Духом Святым. Так вот, ваше тело не умерло, ваш дух не умер. Умерла натура вашего духа. Понимаете? Натура, которая и является душой. Натура души вашей — это Бог. Если вы рождены заново, если нет, тогда она от мира. Все, что имеет начало, имеет конец. Так что единственный способ, как можно иметь вечную жизнь, это иметь жизнь, которая не начиналась. А ваша жизнь начинается тогда, когда вы рождаетесь, когда Бог вдохнул в ваши ноздри дыхание жизни, и вы стали душою живою, оттуда ваше начало. Но когда вы... Та натура, которая была в вас, по натуре вы были от мира, отчуждены от Бога, в действительности вы были животным. Совершенно верно. Любой знает, что мы млекопитающими, что мы млекопитающие. Кто из вас об этом знает? Мы млекопитающие, мы теплокровные животные. Но таковыми мы являемся по нашему земному творению. Но видите ли, от остальных млекопитающих нас отличает то, что Бог даровал нам душу. Понимаете? Так вот, другим млекопитающим не нужно носить одежду. Ни одному другому животному не нужно носить одежду, чтобы покрывать срамоту свою, кроме нас. Только мы это делаем, потому что у нас есть душа. Но, понимаете, Бог вначале знал, каким будет человек, и Он сотворил землю и вырастил всякого рода животных, от низшего до высшего, и как высшее животное появился человек. И затем сначала был создан человек, он был человеком-духом, по образу Божьему, как Бог есть Дух, Святого Иоанна 4. Вот, Он есть Дух, и поклоняющиеся Ему в Духе и в истине, а Слово Твое есть истина. Так вот, мы поклоняемся Ему в Духе и истине. Он – существо духовное. Затем не было человека, возделывать землю, и потом Бог создал человека из праха земного. Затем из его бока он взял побочный продукт, ребро, и из этого разделил человека, у которого была двойная натура, которая была как мужской, так и женской. И он извлек женскую, потому что это была любовь. И он поселил ее в человеке по имени Ева, которую Адам назвал Евой. Она была его женой. Вот в чем состояла его любовь, естественная. Любовь филио к своей жене. Так и сегодня мужчинам надо относиться, а ей к своему мужу. Мужчина мужской, женщина женская. И затем, понимаете, после того, как он уже создал человека по образу своему, сотворил он их, мужчину и женщину, не было человека возделывать землю. И он поместил его в прах земли, и поэтому он был тем человеком. Этот человек был млекопитающим, понимаете? Он был животным. Но он вложил в него этот дух Божий, жизнь, и создал его на таком основании, что он мог сделать выбор. И потом, когда этот человек... Так вот, нам кажется, что мы из себя что-то представляем. Просто запомните, что такое мы? Сгусток праха, и все. Из праха ты взят, в прах и возвратишься. Так что, когда по улице идет вот такой человек, ему кажется, что он что-то из себя представляет, знаете, и чуть образование, и все такое, помните, это сгусток праха Индианы. И все. Женщина, которая разодета в шорты, курит сигареты и неприлично ведет себя по улице и заворачивается, как будто ей вся страна принадлежит, это сгусток праха Индианы. И туда он и возвращается. Так что мы вообще не так уж и много значим, видите. Так что, правильно, это мы из себя и представляем. Но та душа, которая там, Бог трудится над той душой, понимаете? Если только ему удается привести ту натуру, тот дух, к согласию с ним, тогда та натура умирает. Натура и любовь мира умирает, и все мирское мертво. Понимаете? Потому что если любите мир или вещи мира сего, нет вашей любви, вас любви Божьей, видите? И человек обязательно должен родиться свыше. Итак, эта натура должна умереть, и входит натура Божья и живет в вас Бог. И только Бог никогда не имел начала и не будет иметь конца. Итак, следовательно, он создал партнерство, понимаете? Взял этого человека земного и этот вечный дух и сложил это вместе, потому что Бог отразил в этом самого себя, когда он стал человеком, ставший Иисусом Христом, и он был Богом. Понимаете, Бог был во Христе, который, понимаете, жил в нем, примиряя с собой мир, и через этого совершенного человека каждый из нас несовершенных, кто верит в Бога и принимает его, это становится его совершенством. И он не оставил свое тело увидеть тление, не оставил он его и своей души в аду, но воскресил его на третий день, и он жив во веки вечные. И мы будем иметь тело, как его собственное славное тело. Вот почему мы крестимся во имя его, чтобы нам восстать в его имени, в его смерти и воскресении, чтобы нам воскреснуть, засвидетельствовать миру, что у нас есть новая жизнь, что ветхий человек мертв, мы погребли ту первую натуру. Понимаете, тот первый, то и первой натуры как не бывало. И теперь мы по его натуре. Он живет в нас. И мы не исполняем свою волю, мы исполняем Его волю. Мы не думаем своими мыслями, разум мыслишь разумом. Разум, который был во Христе Иисусе, находится в каждом верующем. Понимаете, там и есть душа. Об этом мы и говорим. Вот, об этой части я сейчас и говорю, которая внутри нас, душа. Теперь, если обратите внимание, в этом иногда много чего происходит, и мы задаемся вопросом, почему все это произошло. Задаем себе вопрос и спрашиваем других. Но в конце концов, через некоторое время мы узнаем, если мы христиане, что все каким-то образом выходит как-то нужно. Так как нужно. Вы это видели, все христиане это видят. Мы задаемся вопросом, почему мы так поступили. Когда я начинал читать Библию, я спрашивал себя, почему Бог дозволил, чтобы этот великий муж Авраам стоял там и говорил, что Сара не была его женой. И как только он дозволял, что тот стоял и лгал об этом, и все остальное, что он сделал, и потом, как только он дозволил Аврааму покинуть обетованную землю, когда он сказал не покидать ее. Когда еврей покидает обетованную землю, он отступает, потому что Бог даровал ее им, обетовал оставаться в ней. Понимаете? И они ее покинули. Так что он пошел в Герар, но если бы этого не случилось... И потом Авимелех, тот царь там, в филистимской стране, влюбился в Сару и хотел было на ней жениться. Он был хорошим человеком, праведным человеком. И после того, как он, вероятно, это прозвучит смешно, но чтобы вам было ясно, как наяву, после принятия вечерней ванны он надел свою пижаму, прочитал свои молитвы и лег спать. Господь явился ему и сказал, можешь считать себя мертвым, а тот человек ничего не сделал. Понимаете? Его просто обманули, как Авраам, так и Сара. Так и есть. Он сказал, ты взял жену другого мужа. Понимаешь? И я не услышу твоих молитв, сколько бы ты ни молился, можешь считать себя мертвым. Но тот муж — пророк мой. Видите? Это нелегко понять. Но если бы этого не было, мы бы не знали, что такое благодать. Зачем он пошел и взял в жены Агарь, когда у него была такая прекрасная жена, как Сара? И он не хотел этого делать, понимаете? Сара сказала ему, и потом Господь сказал ему, послушайся, что тебе говорит Сара, почему? Должен был появиться Измаил, чтобы раба и дети ее не унаследовали вместе со свободной ее детьми. Видите, что я имею в виду? Все это прообразы. Зачем пророку нужно было жениться на блуднице? И иметь с этими детьми, иметь от нее двух детей, как знамение. Зачем нужно было лежать 340 дней на одном боку, а потом столько же дней вот так лежать на другом боку? Как знамение, он снял одежду свою и прошел перед Израилем. Так вот, все это было прообразом и тенями, понимаете? У нас все это должно быть для целостной картины. И часто происходит такое, что мы задаем себе вопрос, почему же это так? Это Бог что-то предвещает. Так вот, будучи маленьким мальчиком, вы это знаете, историю моей жизни, я всегда думал, самое первое, что я только помню, одно из первых, что я запомнил, так вот, вы, может, что-нибудь вчера мне сказали, а сегодня я уже и не помню, но есть некоторые вещи в прошлом, которые происходили в наши молодые годы, и у многих так бывает, которые нам никак не забыть. Это может звучить смешно, но я помню, как ползал на коленках в длинной одежде. Малыши, люди моего возраста, может, и помнят, на малышей одевали длинную-длинную одежду. Я помню, как ползал, сковыривал снег с дядиных ботинок и ел его, когда он вошел, стоял у камина. И следующее, что я помню из происшествий в моей жизни, это видение, самое первое, которое только у меня было. И мне было сказано, что значительную жизнь своей жизни я проживу недалеко от города под названием Нью-Олбани. А я был малышом в горах, когда я родился, даже врача не было. И я, знаете, я прожил здесь около 50 лет, прямо здесь. Видение. И потом я всегда знал, что где-то есть Бог. И когда я был маленьким мальчиком, он сказал мне, никогда не кури, не пить, и не осквернять свое тело, чтобы не заниматься аморальными вещами, женщинами и все такое. Меня всегда это приводило в ужас, а я был молодым. И потом однажды я охотился, а это похоже, как моя вторая натура, любовь к охоте. И я охотился там с одним парнем, с Джимом Пулом. Славный малый, по-моему, его сын ходит сюда в церковь, маленький Джим. И замечательная семья. Я знаю семью Пулов, и мы с Джимми ночевали вместе, жили вместе еще со школьных времен, когда мы были мальчуганами. У нас с ним по возрасту где-то полтора разница года. И Джимми разрядил свою винтовку, и она прострелила мне обе ноги. Совсем рядом винтовка. меня отвезли в больницу, и там лежал, умирая. В те дни не было ни пенициллина, ничего. И вот под меня подложили резиновую простыню. Я знаю, что в тот вечер, на следующее утро они собирались начать операцию. Они просто взяли и вычистили рану, повырывало большие куски мяса. Они взяли ножницы и пообрезали их. Я держался за руки одного мужчину. Это у них был Фрэнк Эйх, он совсем недавно совершил самоубийство. И им пришлось держать, отрывать мои руки с его запястья, когда они закричали. Я кричал и плакал, и вот так держался, они вырезали ту часть ноги. Мне было 14 лет, совсем мальчик. И в ту ночь я пытался заснуть, и я проснулся, и что-то плюхнулось. Это была кровь, по-моему, из вен вытекла почти 2 литра. И они сделали рентген и сказали, что выезд из стрел пришелся совсем рядом с артерией, с двух сторон, так что малейшая царапина разорвала бы ее надвое, и у меня началось бы кровотечение. Ну, я подумал, мне конец. И я опустил вот так свои руки и поднял, и по рукам потекла кровь, я лежал в своей же крови. Я позвонил в звонок, пришла медсестра и просто впитала ее полотенцем, потому что они не могли ничего сделать. И на следующее утро, в таких измождающих обстоятельствах, знаете, в таком состоянии не делают переливание крови, так что меня начали оперировать. Мне дали эфир. И когда я... Старый эфир, вы, может, помните, это старое анестезирующее вещество. И под этим эфиром, когда я проснулся от эфира, я проснулся через 8 часов. Мне дали так много, они думали, что я не проснусь. Меня не могли разбудить. Я помню, как там в больнице рядом со мной стояла миссис Родер. Я ни за что не забуду эту женщину. Неважно, что бы ни случилось, я никогда ее не забываю. Тогда она была совсем молодой женщиной. Ее муж был директором тех автомобильных мастерских. Я помню, она стояла рядом со мной, и она и мистер Стюарт. Вообще-то, они и оплатили мое пребывание в больнице. У нас дома даже нечего было поесть, так что как же мы могли оплатить за больницу сотни долларов? Но она через общество ее церкви, через Ку-Клукс-Клан, оплатила больницу за меня. От масонов. Я их никогда не забуду. Понимаете, неважно, чем они занимаются или что делают, я по-прежнему что-то было, и я этого не забываю. Понимаете, что они для меня сделали? Они оплатили счет доктору Ридерсу. Он все еще живет здесь, в Порт-Фултоне, и может вам об этом рассказать. Когда пробудился от этого эфира, со мной что-то произошло. Я всегда думал, что это было видение. Потому что я был так слаб, и они думали, что я умираю, а она плакала. Когда открыл глаза и взглянул, я услышал, как она разговаривала, и потом я опять заснул, проснулся 2 или 3 раза. И затем у меня было видение, и потом у меня было... Где-то 7 месяцев спустя мне нужно было идти, чтобы вытащить из ноги осколки пули и куски засаленной охотничьей одежды. И у меня пошло заражение крови, обе ноги распухли, увеличились вдвое, и они хотели отнять обе ноги до бедер. И я сказал, нет, давайте уж сразу отнимать все выше, вот до сюда. Мне этого было просто не вынести, понимаете? И так, наконец, операцию сделал доктор Ридер вместе с доктором Пиртелом из Луисвилля. Вырезали там и вытащили все это. И сегодня, благодатью Божией, у меня отличные ноги. Но в последнем видении, которое у меня было, первое видение, которое когда я пришел в себя, а потом я впал в этот транс, и мне казалось, что я был в аду. Просто так ясно. Один брат в собрании говорит, извините, сэр, ага. Здесь одна женщина потеряла сознание, вон там. Ладно, возложите на нее кто-нибудь свои руки, и она может вынести ее на воздух. Пусть тот, кто там стоит, возложит на нее свои руки. Давайте помолимся. Дорогой Господь Иисус, пусть наша сестра, которая сегодня стала плохо, и она упала там в комнате в обморок, пусть Твоя благодать и сила и власть на нее сейчас возложены руки и представляет Тебя. И в Писании сказано, сии знамения будут сопровождать верующих. Если возложат руки на больных, они выздоровеют. И теперь пусть нашей сестре станет лучше, и она выздоровеет во славу Божью. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа и вверяем ее Тебе. Аминь. Теперь выведите ее на воздух, ужасно душно, я здесь это чувствую, очень-очень тяжело. Здесь на платформе просто чуть в обморок не падаешь, у меня здесь 4 или 5 раз подступало. Если будешь, как только ей станет чуть лучше, выведите ее, где она сможет побыть на воздухе. Хорошо, ага. Понимаете, просто ужасно душно, знаете, человеческие существа выделяют каждый из нас столько кубических метров сплошной тошнотворной теплоты. Если у вас, у кого-нибудь найдется вода или что-нибудь еще, чтобы брызнуть на сестру, ей сейчас стало лучше, видите? Хорошо. Да, может быть, откройте двери, может быть, или запустите немного воздуха как-нибудь, как только по возможности это возможно, да. Теперь, когда у нас было, когда у меня было видение в этот раз, я думал, что перешел из жизни в мучение. И 7 месяцев спустя здесь, в больнице имени Кларка Каунти, у меня была вторая операция. И в этот раз, когда я пробудился, мне показалось, что я нахожусь на Западе. У меня было еще одно видение. И в небесах находился огромный золотой крест, и от креста излучалась слава Господня. И я стоял с вот так поднятыми руками, и эта слава вот так попадала мне на грудь. Я, видение покинуло меня. Мой отец находился там и смотрел на меня, когда пришло видение. Я всегда чувствовал... Вы, те люди, которые знают меня все эти годы, знают, что я всегда хотел отправиться на Запад. Вы знаете почему? Всегда что-то тянуло на Запад. Потому что однажды астроном сказал мне то же самое, что мне надо отправляться на Запад, когда звезды пересекаются своими орбитами и все такое. Я родился под этим знамением, и на Востоке мне ни на что не преуспеть. Мне нужно было ехать на Запад. И в прошлом году я отправился на Запад. Исполнить желание всей своей жизни. Понимаете? Исполнить это. Для чего я там? Это как раз и самое нелепое. Сижу там в степи, плачу по $110 в месяц за аренду дома. А вот здесь есть дом. Дом для пастора, благоустроенный для меня, видите, но надо следовать за Господом, понимаете? Я только одно знаю, и вы знаете, видение, все, что произошло. Так вот, я хотел бы сейчас рассказать. Так вот, если сестра чувствует слабость, брат Рой, и она бы, выведите ее куда-нибудь и посадите ее вот в этой комнате, где побольше воздуха или что-нибудь еще. Да-да, конечно, можно, потому что, как я чувствую, с ней сейчас все будет в порядке, да, отлично. Просто она в обморочном состоянии, тошнит, и я говорю вам, если приведете ее сюда, где воздух, поднимите эти окна, брат Рой, и если сестра хочет пройти, то пожалуйста, поняли, если она хочет пройти вот сюда, не пугайтесь здесь. Я хочу возложить на нее руку ей, когда она будет здесь проходить. Извините меня на минутку. Боже, просто меня... Боже, прости меня за это. Хорошо, брат. Отец Небесный, вот... Твоя дочь сидит здесь сегодня утром, и она пришла услышать послание, и стала... Сатана пытается отвлечь ее от этого, но у него этого не получится. У него не выйдет. Сатана не может во имя Иисуса Христа. Хорошо, ну, вон та дверь, мне кажется, через пару... Братья, тогда здесь к вам дойдет воздух. О, это еще не душно. Побывали бы где-нибудь за океаном, где просто лезут друг на друга с проказой и раком. И, о, среди всего этого, знаешь, даже и не дыхнуть. Лежат в огромных строениях, все заражено этими заболеваниями. Знаете, какая бывает проказа? Лежит там без ушей, без пол лица выедено, без рук. Вместо ног одни кончики торчат, и все такое лежат, взгромоздившись друг на друга. И многие там же и умирают, лежа там, от того, что лезут друг на друга, пытаются куда-нибудь пробраться, чтобы услышать послание. И теперь я расскажу вам, что случилось в этом видении, которое у меня было. Я начну сначала, потому что я упомянул его, эти два видения, чтобы показать вам кое-что из одного из них. Мне нужно было быть на Западе, я всегда об этом тосковал. И теперь цель этого послания сегодня утром — оповестить церковь обо всем, что он мне позволит объявить церкви, насколько я знаю, до тех пор, когда я буду продолжать. И это меня покоснулось, так что я хотел бы оповестить церковь. Так вот, это только для этой скинии, понимаете? Для этой. Вот, и в этом видении, в первом, вот что произошло. После того, как это видение пришло ко мне, я был так слаб, и я потерял столько крови, и попал... Мне казалось, что я погружался в бесконечную вечность. Многие из вас слышали, как я рассказывал об этом раньше. И погружался в бесконечную вечность. Сначала я продвигался как бы сквозь облака, и потом через тьму, и погружался все ниже, ниже, ниже. И вот внезапно я оказался в мире потерянных. И там я закричал. Я оглянулся, и вот просто все, не было никакой опоры. Я все не переставал падать. Казалось, что буду падать всю вечность. Никакой остановки, никакой. И потом, как это видение отличается от того видения, которое я здесь не так давно видел, был во славе вместе с людьми? Какой контраст? Но в том, когда я падал, я закричал, чтобы позвать своего папу. Конечно, совсем еще ребенок, так я и делал. Я закричал, чтобы позвать папу. А папы там не было.
Я закричал, чтобы позвать свою маму. Поймайте же кто-нибудь меня. А мамы там не было. Тогда я закричал к Богу. Там не было Бога. Там ничего не было. И немного погодя, я услышал самый мрачный звук, который я только слышал. Это было самое ужасное чувство, даже не как буквально, даже горящий огонь. По сравнению с этим, показался бы удовольствием. Эти видения никогда не ошибаются. Это было одно из самых ужасных чувств, которые я только имел, и что было... Я услышал звук, было похоже на какие-то дерзания. И когда это произошло, я взглянул, и вот идут женщины. У них было зеленое, видел только их лица. И у них под глазами было зеленое, и было похоже, глаза у них были, как бы заходили аж назад, как глаза, как женщины сегодня красят свои глаза. Вот так заходят аж назад. Одни глаза и лицо, и они шли, о, 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 ужас. Я просто закричал, о, Бог, смилуйся надо мною, смилуйся, о, Бог, где же ты? Если ты позволишь мне вернуться назад и жить, я обещаю тебе, что буду послушным. Вот другого я сказать не мог. Так вот, Бог знает, и в тот день суда Он будет судить меня по этому высказыванию. Вот что я сказал. Господь, Бог, позволь мне вернуться, и я обещаю тебе, что буду послушным. А когда в меня выстрелили, я и лгал, я делал почти все, что только можно делать, только одно, что я говорю, я могу прямо сейчас все прояснить, когда, пока я здесь стою. И когда я взглянул в нынес и увидел, что меня чуть ли не надвое прострелило, я сказал, Боже, смилуйся надо мной, ты знаешь, что никогда не прелюбодействовал. Это единственное, что я мог сказать Богу. Я еще не принял его прощение и все остальное. Я просто сказал, мог сказать, я никогда не прелюбодействовал. И потом меня отвели туда, и... Затем я там зарыдал, «Боже, смилуйся надо мной, я буду послушным, если только позволишь мне вернуться, потому что я знал, что где-то существует Бог». Так что кошмар. Кругом эти исхудалые твари, и я был просто новоприбывшим. И самое ужасное, устрашающее, нечестивое чувство в этом... Похоже, как большие глаза, большие ресницы торчат вот так и заходят назад, как у кота. Вот так назад, и зеленые, как будто разъеденные, и все как-то... И они продолжали... О, вот так чувство, и когда я... Потом за одно мгновение я снова вернулся в естественную жизнь. Это меня беспокоило. Я подумал, о, мне бы только никогда не попасть в такое место. Чтобы ни одному человеку не попасть в такое место. 7 месяцев спустя у меня было видение, что стою на западе и видел тот золотой крест, который спускался на меня. И... Я знал, что где-то существует мир обреченных. Так вот, 4 недели назад я еще не обращал на этого особого внимания. Жена никогда не думала об этом в такие сроки. Где-то 4 недели назад мы с женой поехали в Тусон, чтобы сделать некоторые покупки. И когда мы сидели, жена, мы спустились вниз, и там была кучка мальчишек-неженок с закрученными вверх волосами, знаете, как женщины делают. И спереди свисала челка, и такие очень задранные штаны, как какие-то, по-моему, битники, или как вы их там называете. Они были там, и все на них смотрели, у них были вот такие здоровые головы, как у женщин. Которые носят мокрые прически, знаете, и они там стояли. Одна молодая женщина подошла и спросила, что вы на это скажете? Я сказал, вам должно быть стыдно, если вы еще можете об этом говорить. Я сказал, он имеет точно такое же право так поступать, как и вы. Ни вы, ни он не имеете права. И так что я поднялся наверх, и я присел. И когда я присел, там был эскалатор. Это было в универмаге Джейси Пенни. И на эскалаторе поднимались люди. Мне, конечно, стало тошно, когда увидел, как заходили эти женщины, молодые, старые и безразлично, обрюзгшие, молодые, все в этих шортиках, их непристойное тело и эти сексуально одетые женщины с вот такими здоровыми головами идут там. И одна сходила прямо с эскалатора, прямо вот так поднялась туда, где я сидел в кресле, сидел там с опущенной головой. Я обернулся, посмотрел, и одна из них, что поднималась по ступенькам, говорила, о, на испанском... Другой женщине, это была белокожая женщина, говорила с испанкой. И когда я взглянул, во мне все переменилось. Вот, я уже раньше это видел. Ее глаза, вы знаете, как женщины сейчас делают, красят глаза совсем недавно, как у кошки. Знаете, вот так поднимают, носят очки, киски и все такое, знаете. Глаза вот так подняты, а под глазами зеленые. Как раз это я и видел, когда был ребенком. Вот стояла та женщина, совершенно верно. Я просто весь онемел и начал оглядываться, а люди бормотали, знаете, болтали о ценах и обо всем остальном в магазине. И я просто... Похоже, что на мгновение во мне все переменилось. Я взглянул и подумал, такое я и видел в аду. Вот они, все разъедено. Я думал, что они стали такими из-за того, что побывали в аду. Под глазами сине-зеленые. И вот стояли эти женщины, покрашенные сине-зеленым, точно так, как 40 лет назад было сказано в видении. Понимаете? Это было 40 лет назад. Сейчас мне 54, мне было 14 лет. Так что где-то 40 лет назад я... И это вообще-то число суда, понимаете? Так что было... Я увидел это, и когда ко мне подошла моя жена, я даже с ней не мог заговорить. Она там ходила, что-то хотела что-то найти царе и детям, какую-то одежонку или одежду, или что такое для школы. А я даже не мог с ней поговорить. Она сказала, «Билл, что с тобой?» Я сказал, «Дорогая, я чуть не мертвый». И она сказала, «Что случилось? Тебе плохо?» Я сказал, «Нет». Просто что-то произошло. Она ничего не знает, она ждет, когда придет эта пленка. Я никому этого не говорил. Я подумал, что подожду, как я и обещал, донесу это сначала в церкви. Понимаете? Донесу это церкви. Так вы было мое обещание. И после сегодняшнего вечера вы поймете, почему я сдержал свое обещание. Понимаете? Тогда я подумал, когда заметил те разъеденные глаза на тех женщинах. Там были и испанки, и француженки, и индианки, и белые, и все вместе, но такие здоровые головы. Знаете, торчали эти челки, как они зачесывают их, вот такие здоровые, а потом приспускают, знаете, вы знаете, как это делают, закрепляют это таким образом. И потом эти разъеденные глаза и глаза в краске заходят назад, как кошачьи глаза. И они болтали, и вот я снова был... Там стоял в универмаге Джесси Пенни снова в аду. Я так испугался, я подумал, Господь, в самом деле я не умер, и после всего этого ты допустил меня попасть в это место. И вот они идут, делают, вот так обходят, точно как в том видении, знаете, это даже было почти слышно ушами, просто бормотание, болтовня людей, и эти женщины поднимались на эскалаторе и проходили там, и эти... Вот были эти зеленые непонятные глаза, и так томительно. Подошла жена, и я сказал, «Дорогая, оставь меня на минутку одного». Я сказал, «Если ты не против, я хочу пойти домой». И она сказала, «Тебе плохо?» Я сказал, «Нет, дорогая, если нужно еще что-нибудь купить, иди». И она сказала, «Нет, я все купила». Я сказал, «Давай я возьму тебя за руку, понимаете?» И я вышел, и она сказала, «Что случилось?» Я сказал, «Меда, там что-то произошло». И пока я находился в этом, я вот что подумал. В какой день мы живем? Может, это третий рывок? Теперь у меня здесь есть некоторые заметки. Иисус. Мы находим Иисуса в своем служении после того, как Он проповедовал людям. Так вот, с этим мы будем очень внимательно придерживаться Писания. После того, как Иисус закончил свое служение, и люди отвергли Его служение, так вот, будете читать между строк. Свой вывод сделайте сами. Помните, что я вам сказал в начале. После того, как Он проповедовал, Он пришел, как обетованный на тот день. Мы все это знаем. Писания отождествляют Иисуса Христа как Мессию. Это так. Совершенно, полностью утвержден Богом и Словом Его, что Он был Мессией. Никаких вопросов. Если в этом кто-нибудь сомневается, если вы сомневаетесь, тогда вам надо идти прийти к алтарю, если Он не был Мессией. Он был отчетливо отождествлен как Мессия. Но после того, как Он ясно, Бог отождествил Его, как Петр сказал в день Пятидесятницы, когда Он разговаривал там с Синедрионом на четвертый, где-то 4 дня спустя, Он сказал, «Иисус из Назарета, муж, утвержденный Богом через чудеса и знамения среди вас, которые Бог творил через Него среди нас, мы все этому свидетели». Понимаете? Вы взяли нечестивыми руками и распяли князя жизни, которого Бог воскресил и показал вам все это, что вы видели. Видите, Христос продолжал жить. Конечно, по-прежнему живет и сегодня. Теперь, после того, как Иисус очевидно и ясно пришел, отождествил тебя, Бог отождествил его, и он пророчествовал. И по прошествии дней его пророчества, хотя и был отождествлен писаниями, люди отвергли его, верно? И потом он проповедовал, после того, как его здесь отвергли, те, у которых однажды была возможность спастись. Помните, когда он проповедовал, у него была возможность, у всех была возможность спастись. Мы не знаем, кто они предопределены, но он постоянно проповедовал. Но по прошествии дней его проповеди, его служение продолжалось, потому что последняя группа, которую он проповедовал, была душами, находящимися в аду, которые не могли быть прощены. Об этом я ясно прочитал здесь в Библии из 2 Петра, понимаете? Он пошел и проповедовал душам, которые находились в темнице, то есть в аду, взаперти до дня суда. Потому что, видите, не сейчас суд, и сейчас нет горящего ада. Кто-нибудь вам скажет, теперь да он в горящем аду. Это неверно. Понимаете, даже судья на этой земле достаточно справедлив ни за что не осуждать человека, пока он не предстал пред судом. И Бог никогда не бросит человека в огненную печь, пока тот, во-первых, не будет осужден Божьими же законами. Он отверг милость. Итак, видите, сначала он должен пройти следствие, а следствие — это великий суд Белого Престола. Но сейчас он находится в одном месте под названием темница. Когда я видел видение обоих мест и благодатью Божией, я не говорю это как святотатство, и если это неверно, пусть Бог меня простит. Я верю, что побывал в обоих местах, понимаете? В обоих местах. И я видел искупленных, благословенных, видел и потерянных, и где находятся они. И вот почему я стою сегодня, как брат ваш, предостерегаю вас бежать с этой стези падения. Ни за что не идите той дорогой. У нас есть за что стоит жить. Тот блаженный путь подъема, где искуплены в радости и мире и не могут грешить. Они не могут печалиться, не могут там ничего такого нет. Они совершенны. Видел оба места. Я знаю, что страшно для человека утверждать такое, но Бог мой судья. Я свято верю, что видел оба места. Я верю этому. И о, да не попадет никто в тот мир потерянных. Если бы вас насквозь пронизывали раскаленными прутами, мучили бы по-всякому, и это не сравнилось бы с дьявольской мукой в том месте. Там ничто не может быть, человеческий разум не может постигнуть, что такое мир потерянных. Этого не объяснить. Не объяснить также и, что такое мир благословенных. Это так замечательно. То так ужасно, а это так прекрасно. Как от презрительного до величественного. Так что, если кто-нибудь слышит меня, и я уже скоро состарюсь, я не знаю, сколько мне осталось. Скоро стукнет 55 лет. Я не знаю, по природе мне может осталось совсем немного лет. Я не знаю, куда пойдет эта пленка. Но пусть все услышат. Дети на пленке, и куда бы она ни пошла, ни за что не направляйтесь в тот мир потерянных. Даже себе представить не можете, что в аду так ужасно. И что бы вы ни делали, никогда не давайте ничему, не забывайте этого, что мир благословенных, я сказал бы, как и святой Павел, глаз не видел, ухо не слышало или не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих его. Так что остановитесь, если слушаете эту пленку, выключите магнитофон и покайтесь, если вы не спасены, и исправьте пути свои с Богом. Я говорю это по своему личному опыту, как я верю в сердце в своем, и говорю это, если видения меня обманывают, да смилуется надо мной Бог за такое утверждение. Но с искренностью сердца своего, осознавая, что ни одно из видений ни разу не ошиблось, я верю, что побывал в обоих местах. Да не идет той стезей падения ни одна живая душа. Так вот, Иисус, после того, как он закончил свое служение, проповедовал тем душам, которых нельзя было спасти, которые больше никогда не могли спастись. Вот Библия нам это говорит. Он пошел и проповедовал душам, которые находились в темнице, которые не покаялись. Когда им была дарована милость, они пренебрегли ею, и теперь они ожидают суд. О, что это было за время! О, хотелось бы мне иметь возможность потрясти этот мир, показать, какова реальность. И сам Иисус сказал, как Отец послал меня, так и я посылаю вас. И как Отец послал его проповедовать живущим, тем, у кого была надежда, а затем представить то же самое послание тем, у кого не было надежды, похоже, что это подходит и на это время, что это нужно будет сделать. Потому что Дух Христа, живущий в нас, не меняет своей натуры или не меняет Божью систему. Он должен быть одним и тем же в каждом поколении. Он должен быть одним и тем же. Сказал, как Отец послал меня, так и я посылаю вас. Служения должны быть точно такими же. Настолько, что он сказал, я вижу, что некоторые записывают места Писания Святого Иоанна 14:12. Верующий в меня, дела, что я творю, и он сотворит. Видите, дела, проповедовать потерянным, исцеляя больных, а потом тем, кому невозможно спастись. Понимаете, дело по-прежнему продолжалось и продолжалось. Итак, это было... Ведь было... Можно я вот как это скажу? Служение Иисуса Христа, перевоплощенного в свою церковь в эти последние дни. Вот почему многие... Вот чему многие из нас верят. Я верю вместе с вами. Я верю этому. Если бы я этому не верил, то поступал бы совсем иначе, потому что как раз меня-то это и касается. А если в тебе Дух Божий, ты будешь заботиться о людях. Одно Писание всегда озадачивало меня, как Моисей мог сказать Богу лучшую мысль, чем была ум Бога. Пока я не узнал, что это был Дух Христа в Моисее. Понимаете? Бог сказал, Моисей, отделись от них, я и все уничтожу и начну от тебя. Он сказал, Господи, он принял на себя удар, сказал, возьми меня и изгладь мое имя. За тех самых людей, которые бунтовали, в сердце своем он был неравнодушен к ним. Видите? И когда служитель, у которого на сердце народ, как я могу чувствовать себя справедливым по отношению к моему перед Богом и перед собой и утаивать что-нибудь от людей, которых любишь больше, чем себя? Как можно принимать человека в церковь через рукопожатие или какое-нибудь окропление, или какое-нибудь ложное крещение, или еще что-нибудь, и оставлять под влиянием какой-то лжи, зная, что вот лежит Библия, и говорить, что любишь этого человека? Пусть даже мне придется просить милостью, милостыню на пропитание. Как бы там ни было, но пусть я буду честным с людьми, говорить им истину. Да не окажусь я обманщиком. Никогда. И как я могу обмануть тех, кого я люблю? Хоть мне приходится их ранить, я все же люблю их. Именно поэтому вы и шлепаете своего ребенка. Потому что вы любите его. Не потому что он вам не нравится, но потому что вы любите его. Если он не прав, он может убиться, если вы его не поправите. Итак, таким и было служение. Каким оно было, такое оно и сегодня. Это было проповедано и полностью утверждено Словом Божьим, что человеку это невозможно, только Богу. Только так. Обратите внимание, те же самые духовные знамения, которые показывал Иисус, вновь явились на земле в последние дни, то же самое духовное знамение, которому он отождествил себя как Мессию, отождествило его сегодня. Он по-прежнему Мессия. На земле явились те же самые материальные знамения, которые появились посредством него, каким он был. Тот же самый столб огненный, который видел святой Павел. Тот же самый. Все, что вновь появилось, с той же самой натурой в себе, совершает то же самое. Иисус заявлял, что Он ничего не делал, пока Отец не покажет Ему, а и Отец Его Святой Дух. Мы это понимаем, это просто служение Бога. Если это не так, тогда кто из них является Отцом Иисуса Христа? Иисус сказал, что Отец был Его Отцом, а Библия говорит, что Святой Дух был Его Отцом. Так вот, нельзя же делать из Него незаконнорожденного ребенка, так что Святой Дух есть Бог. Так и Иисус был Богом. Итак, Бог, Отец, Святой и Сын и Святой Дух — это три служения одного Бога. Это три атрибута одного и того же Бога. Вы часть Бога, и я часть Бога, понимаете? Но я не есть весь Бог, а также и вы не являетесь всем Богом, понимаете? Вы... Видите, мы, как атрибуты Божьи, как сыновья, усыновленные Иисусом Христом, который, будучи самим Богом, стал плотью, чтобы умереть за нас. Так вот, Святой Дух всегда показывал ему грядущее. И он никогда не ошибался. Всегда было совершенно. Правильно? Он не присваивал заслуги себе, он воздавал честь Богу. Он сказал, Сын ничего не может сделать сам по себе, только то, что видит Отца Творящего. А Отец, Святой Дух, был его отцом. Верно? Иосиф, сын Давидов, не бойся взять себе жену твою Марию, ибо зачатая в ней есть от Духа Святого, который был его отцом. И Святой Дух показывал Иисусу грядущее. Показывал ему о прошлом, и он был Богом-пророком. Потому что Слово Господне приходит только к пророкам. Показывая этим, что Слово приходило в меньшем виде, пророки записывали то, что Господь говорил им. Но он ничего не записывал, потому что он был Словом. Он был Словом. Обратите внимание, тот же самый Святой Дух, что жил в нем, хотя еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы будете видеть меня, потому что я буду с вами даже вас до скончания мира. И я приду к вам, сказал он. Я это Отец, который был в нем, который придет к вам. И он сказал, когда сойдет на вас Святой Дух, он откроет все то, чему я вас учил, и возвестит вам грядущее. Вот вам и пожалуйста. Теперь мы видим, что как Святой Дух работал в церкви тогда, абсолютно то же самое Святой Дух совершил и сегодня. Объявляя посредством столпа огненного, точно так же было и в начале, то же самое, и видя, как это сошло на Иисуса, Иоанн объявил об этом у реки Иордан, и все доказано, и есть даже научные фотографии этого. Это не подлежит оспариванию, это было научно, это было материально. Это не было мифической мыслью, это не была психология, как сказал Джордж Джей Лейси. Механический глаз фотоаппарата не воспримет психологию. На линзу попал свет. И как насчет тебя, церковь? Где-то 6 или 8 месяцев назад стоял здесь и говорил это, так говорит Господь. Я еду в Тусон, штат Аризона, будет взрыв, и явятся 7 ангелов. Вы помните? Не было даже... Бог делает все таким реальным, что даже журнал «Взгляд» сфотографировал это. Духовно предвидено. Материализовалось абсолютно точно. 7 ангелов, которые принесли завершение всех писаний. Потому что все тайны всей Библии лежат в 7 печатях. Мы знаем, что это и есть эта книга, и ее печать. Этим были разглажены все неровности. Тайна всей книги лежала в тех 7 печатях, которые Господь позволил нам донести. Вот здесь сегодня сидит один человек, который как раз присутствовал там вместе со мной, когда это произошло. Журнал «Взгляд» подтверждает то же самое, что это на самом деле произошло. Потому что это сказал Бог. Бог стоит за Словом Своим, чтобы привести его в исполнение, когда, как он говорит, он это сделает. Следовательно, это не какой-то человек, плотской человек, подобный мне, который среди вас, люди. Это вечный Бог. Он использует человека, это правда. Все, что он делает через человека, мы это понимаем. Он — это его посредник. Так он избрал. Почему, я не знаю. Он мог сделать, чтобы солнце проповедовало Евангелие. Он мог сделать, чтобы ветер проповедовал Евангелие. Он мог сделать, чтобы ветер это все делал. Но он избрал человека. Это была его идея. Что человек будет говорить с человеком не от себя, но Слово Господне приходит к пророкам, пророчествующие, проповедники. А пророчествующий, который отвергает оригинальное слово, как он может быть истинным пророком? Видите? Не может быть, потому что он отвергает истину слова. И потом, если это не так, тогда это слово само, если оно проповедуется истинностью слова и истинностью Святого Духа, оно проявит каждое обетование, которое оно обетовало. Вот откуда мы знать, правильно это или нет. Вот что сказал Иисус. Если я не творю того, что написано обо мне, тогда не верьте мне. Понимаете? Теперь мы все это понимаем. Помните, семь печатей были завершены. И когда те семь открытых истин, одну из них он не позволил нам знать. Кто из вас был во время семи печатей и слышал? По-моему, все. Понимаете, седьмая печать, он этого не позволил. Он стоял там прямо в комнате и открывал все до одного. И если я за свою жизнь и проповедовал что-нибудь вдохновенное, так это то. Для вас это должно быть такой истиной. Стоял здесь и говорил, вот что это произойдет. И говорил вам, что это произойдет, и отправился туда. И даже наука, и все остальное, научные исследования, и все такое. Тайна для людей в доказательство, что это случилось там. Возвращаюсь назад, и слышите, как это раскрывается, и каждое слово абсолютно точно. В какой день мы живем, к чему мы подошли. И помните, той шестой печати. Все семь труб звучат под той шестой печатью. Когда мы к этому подойдем, вы это увидите. Каждая семь труба произошла в той шестой печати. Семь — это всегда тайна. Наблюдайте за этой седьмой, это конец. Это было пришествие Господа. Небеса затихли, тишина, никто не двигался, потому что сам Иисус сказал, даже ангел небесный не знает, когда я вернусь. Я сам даже не знаю, в какое время Отец оставил это в своем разуме. Один Бог это знает, Дух. Сказал, я этого не знал. Тогда это не было открыто, когда звучала та седьмая труба или седьмой ангел, открылась печать, тогда на небе наступила тишина. Видите, нельзя было выдать, что произойдет. Но под шестой печатью открылись эти трубы. Понимаете, помните, мы находим, что под ней выходит Агнец. Появляется на поле действия. Он оставил престол милости. Его труд искупления был завершен. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на троне. И времени больше не было. И тут же в 7 главе или в 10 главе, в 7 стихе появляется ангел, говоря, этот ангел сходит и клянется, что времени уже нет. Но понимаете ли, в этой книге находилось то, что было искуплено. Это была книга искупления. И все, что он искупил, было написано в той книге. Все, за что он умер, было записано в той книге, и он не мог оставить своего престола ходатая. До тех пор, пока он полностью не искупил, а на кресте он не мог этого искупить, потому что они были предопределены в книге жизни Агнца, и он должен был оставаться там, исполняя труд посредничества, до тех пор, пока не закончит с последним человеком. Слава! Но однажды он встал оттуда. Вышел. Где же была книга? Она была по-прежнему находилась у правового владельца. Всемогущего Бога. И Иоанн оглянулся по сторонам, и он заплакал, потому что не было человека достойного взглянуть на книгу, и особенно снять печати, открыть, чем же являлась сокрытая тайна. Тайна находилась в семи печатях. Когда были открыты эти семь печатей, с этим открылась вся Библия. Семь печатей, она была запечатана семью тайнами. И в этих семи печатях содержалась вся ее тайна. И это была книга искупления, Новый Завет. Не ветхий. Он только провозглашал о Новом Завете. Они сделались, без нас не могут сделаться совершенными. Евреям 11, видите, да? Так вот, искупление пришло только тогда, когда умер Искупитель. Потенциально они находились под кровью Агнцев, а не Искупителя. Еще не были искуплены до тех пор, пока не пришел Искупитель. Теперь обратите внимание, когда этот Искупитель, и я наглянулся по сторонам, и вот на престоле восседает Бог. И в руке его книга, запечатанная семью печатями. И в ней находился весь план искупления. И это было потеряно человеческой расой, Адамом. И Бог, кому это возвратилось? Сатана не мог этим овладеть. Он только спровоцировал потерять это. Но куда потом пошла книга? Человеческой расе больше не принадлежала. Благословения больше не сюда не относились. Человеческая раса это потеряла, так что это тут же вернулось назад к первоначальному владельцу, то есть к Богу. Вот он сидит с этим, и он позвал человека, кого-нибудь, чтобы пошел и заявил на это права. Я наглянулся, и не нашлось человека ни на небесах, ни на земле. Никого, ни ангел, никто не мог взять книгу или снять печать, или даже взглянуть на нее. Ни один человек был достоин, не был достоин. Иоанн знал, Иоанн сказал, что он горько плакал. Потом к нему подошел ангел и сказал, не плачь, Иоанн, ибо лев из колена Иудина превозмог. И он достоин. И Иоанн взглянул посмотреть на Агнца или посмотреть на льва, а кого он увидел? Агнца. Это был кровоточащий агнец. Агнец заклеванный. С каких пор? От основания мира. Агнец зашел, подошел к тому, в деснице которого была книга, и принял книгу. Взошел на престол и сел. Вот так. Все завершилось. Когда? Когда были открыты печати. Когда последнее, это было все, что он искупил, не было ничего. Он пришел искупить. Скажите, почему он не искупил их 40 лет назад, 2000 лет назад? Видите, их имена в книге жизни, в той книге. И он должен был стоять здесь, потому что Божьей целью было искупить их. Их имена были записаны в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Там вместе с этим было записано, что Агнец будет заклан. Вот приходит Агнец, когда был заклан, возвращается на дело посредника. Не упускайте его из виду. Будет много подражаний, много всего остального, но были и те, которые на самом деле должны будут спастись. Ибо он церкви предопределено быть без пятна и порока. И она будет ради этой цели, и умер Агнец. И потом, когда было искуплено последнее имя в той книге, прошел Агнец и взял книгу. Это я все заделал. Ангелы, херувимы, 24 старца, животные, все сложили свои венцы, пали пред престолом и сказали, «Ты достоин». Иоанн сказал, «Все небеса и земля слышали, как я кричал «Аминь», выкрикивал «Аллилуйя» и «Хвалу Богу». Раздался крик. Почему? Их имена были в той книге. Для того, чтобы открыться. И Агнец открыл это. Агнец искупил их. Но он не мог подойти до тех пор, пока не было открыто каждое имя. И все это происходило под шестой печатью, перед тем, как была сорвана седьмая. Тогда без пятна, потом Агнец пришел за тем, что он искупил. Он идет заявить права на то, что он искупил. У него все это уже есть. То есть самая книга, которую взял из его руки. Теперь же он идет получить все то, что он искупил. Это его труд, он все сделал, он пришел все это заполучить. О, что за время! Доказал это. Седьмая печать. Это доказало. Вернулся назад и взял книгу искупления. Обратите внимание. Именно послание седьмого ангела должно было открыть седьмую, семь печатей. Откровение 10:7. Вот, вы это найдете, понимаете. И он увидел, как сошел этот ангел, поставил свою ногу на землю и на море. Это был Христос. Над головой его была радуга. Обратите на него внимание. Вы вновь найдете его в Откровении 1. Радуга над его головой, подобно яспису и сапфиру и так далее. Вот он пришел, поставил одну руку, одну ногу на землю, одну на воду, поднял руку свою, над головой его была радуга. Опять, это завет. Он был ангелом завета, который был Христом. Неважно, немного униженный перед ангелами, чтобы пострадать. Вот он идет и вознес руки свои к небесам и клялся живущим во веки веков, вечным Отцом, Богом, что времени уже не будет, когда все это произойдет. Все прошло. Это сделано, закончено. И потом Писание говорит, и при послании седьмого земного ангела, посланника на земле, седьмого и последнего периода церкви, в начале его служения, когда оно пойдет по земле в то время, тайна Божья этих семи печатей к тому времени должна стать известной. Теперь мы видим, где мы находимся. Может быть уже, друзья, может быть уже. Обратите внимание, все возможно. За всем, что было искуплено в книге, он приходит для искупления. Все, что должно было быть искуплено в книге, предопределено прежде основания мира. Он пришел искупить это. Все, что он искупил, было там записано. Теперь я хочу задать вам вопрос, и вам, кто слушает пленку, слушайте внимательно. Эти ужасные глаза. Это ужасная голова. Может быть, поэтому это послание было так направлено против женщин этого современного века? Может быть, это и есть то послание последнего ангела? Что он сказал там у реки где-то 33 года назад? Как Иоанн Креститель был послан, видите, возвестить первое пришествие Христа, твое послание возвестит второе пришествие. По всему миру именно это и было сделано. Тогда пришествие должно быть не за горами. Наблюдайте, что сейчас происходит. Почему? Я чесал себе голову, вертелся в кровати, ходил по комнате. Что же с тобой такое? Несколько дней назад я спросил двух человек, с которыми я ехал. Я однажды спросил Джека Мора. Вы все знаете Джека Мора, я езжу с ним в Шрифпорт. Я сказал: «Брат Джек, ты мой самый близкий друг на земле». И перед тем, как я спросил его, я спросил свою жену. Если обо мне кто-нибудь что-нибудь и знает, мои плохие стороны и все, что... Так это моя жена, понимаете, дорогой человек. И однажды я ей сказал, «Дорогая, будучи твоим мужем, я служитель Евангелия. Я хочу, чтобы не было никакого поношения на того, кого я люблю. Нет, я не хочу ранить тебя, я бы не допустил никакого поношения на тебя. Не дай Бог, чтобы я сделал что-нибудь такое, что могло бы тебя ранить. А как ты думаешь, насколько больше это ранило бы Бога? А как я люблю Его? Ты моя жена, Он мой Спаситель Бог. Я хочу задать тебе вопрос, только не смягчай, скажи мне истину». Я сказал: «Неужели я столько изучал? И мне хотелось знать, у меня такой склад, я странноватый, необычный, я это знаю. Все знают, что за человек. Видите ли, себя не переделаешь, какой-то есть такой и есть благодатью Божией». И я сказал: «У меня что, немного затуманился рассудок? Знаешь, и что, уже совсем?» Я сказал: «Почему я постоянно осуждаю этих женщин, когда я люблю их? Говорят, что я жена-ненавистник. Я ничуть ненавижу женщин. Понимаете, это не так. Я люблю женщин. Я имею в виду как сестер. Я не буду вас хлопать по плечу, когда вижу, что вы неправы. Я могу вам это сказать. Я вас слишком люблю, чтобы этого не сделать. Если бы кто-нибудь это сделал как мужчина, это другая любовь, понимаете? Я вас люблю, потому что я люблю вашу суть. Вы помощницы сыновей Божьих, и вы их часть, понимаете? И я люблю вас, потому что вы были созданы по образу мужа, а муж был создан по образу Божьему, так что вместе вы одно во Христе. Вот почему я вас люблю. Все остальное к этому не относится. Бог знает это всю мою жизнь. Понимаете? Хорошо, я вас люблю. Зачем мне тогда стоять и постоянно, когда говорят, скажите всем женщинам, когда они говорят, что хотят прийти послушать проповедь брата Бранхама, чтобы по-другому укладывали волосы, чтобы одели шляпку или что-нибудь еще, потому что он начнет громить насчет коротких волос и ваши, только не красьтесь, и все такое в таком роде. Так и говорят: «О, он о ком-то говорил». Говорят: «Почему тебе, говорят, люди верят, что ты пророк? Почему бы тебе не научить женщин, как принять великие духовные дары и все такое, вместо того, чтобы учить их всем этим мелочам?» Я сказал: «Если они не выучат азбуки, как научиться алгебре?» Понимаете, сначала исправьтесь. И чем больше проповедую, тем хуже становится. Потом говорите: «А почему тебе не прекратить?» Нехер, должен быть голос, свидетель против этого. Один из величайших мужей среди сегодняшних служителей не так давно возложил на меня руки со словами: «Я помолюсь за тебя, брат Брахам, если позволишь, чтобы Бог забрал это из твоего сердца». Сказал: «Оставь этих женщин в покое со всем этим». Я сказал, «А вы, сударь, верите в это? Вы же проповедник святости». Он сказал: «Конечно, я против этого». Он сказал: «Это дело...» Я сказал: «Нет». Он сказал: «Это дело пасторов». Я сказал: «Они этого не делают. Кто-то должен это делать. Нужно дойти до конца. Вся шелуха должна отпасть. Я не хочу этого делать. Бог знает, что я не хочу этого делать. Многие из этих женщин кормят моих детей. И они готовы чуть ли не жизнь отдать за меня. Вы думаете, и благодать Божья, излитая Духом Святым, вы думаете, я мог бы спокойно стоять и смотреть, как бедный человек погружается туда в вечность без надежды и не взывать против этого? Не то чтобы показаться самоуверенным всезнайкой, но дух этой нации, дух церкви, Это не Дух Христа, вот, Дух Церкви, деноминация. Затянул этих женщин в эту неразбериху. А я только голос взывающий. Выходите из этого. Бегите из этой мерзости. Не позволяйте дьяволу с вами так поступать. Это неправильно. А вы, Ассамблеи Божьей, позволяйте женщинам. Позволяйте женщинам стричь волосы, окраситься запрещайте. Вообще-то против макияжа нет Писания, а против стрижки волос есть. Библия говорит, что она даже недостойна молиться пред Богом. Ее муж имеет право податься ей на развод и оставить ее, верно? Она представляет себя миру как нечистая женщина. Библия это говорит. Поступает так она без чести своего мужа. Именно так Библия говорит. Понимаете? Ну, а женщина с макияжем, мы находим одну женщину, которая так делала, только одну, это была Иезавель. Вот кто это был. Единственная женщина в Библии, которая использовала макияж, это Иезавель. И Бог тут же скормил ее диким собакам. Она стала позором, и даже все низкое и подлое называют именем Иезавели. Вы не должны делать то. Вы не должны делать это. Так что же заставляет вас это делать? Дух дьявола. Вы это не осознаете, я знаю, что вы не осознаете. Вы такие добрые люди, вы хорошие, жмете мне руку, разговариваете со мной, и я вас люблю, это правда. Но если я увижу такое, разве не был бы я лицемером? Павел сказал, я не упускал возвещать вам весь совет Божий. Пусть на мне в тот день не будет крови ни одной женщины, ни одного мужчины. Я сказал вам истину. Я не хотел этого делать. Не хотел не потому, что не желал исполнить то, что Бог мне сказал. Но я вас люблю. Мне не хочется ранить вас, так что же мне остается делать? Но чистая божественная любовь заставит это сделать. Иисус даже молился, чтобы крест миновал. Возможно ли, чтобы чаша миновала меня? Сказал, но все же не моя воля, твоя. Разве мне все это нужно говорить? Разве мне брать этих драгоценных женщин, которые такие милые и так далее, и разбивать их на кусочки? Разве мне все это нужно? Разве мне нужно стоять и говорить этим братьям и служителям, что они больше любят деньги и деноминацию, чем любят Бога? Мне, моим драгоценным братьям, которые запускают в мою руку... О, разве мне все это нужно? О, Боже, не дай мне так поступать. Но я не упускал возвещать вам весь совет. Подлинная любовь толкнула меня на это. Может быть, поэтому это послание было таким? Такого нигде в мире больше нет. Где? Хорошо. Они боятся. Понимаете? Но оно бесстрашно. Точно. Бог всегда так поступает. Да. Хорошо. Может быть, из-за этого это послание так упрекало женщин? Не знал, не было открыто. Это было показано мне, но только пару дней назад это пришло ко мне. Понимаете? Смотрите там. Хорошо. Очень соответствует тому служению. Теперь подождите минутку. Было ли когда-нибудь такое время, чтобы все становилось миром женщин? Да. Согласно истории, в дни Илии была одна женщина по имени Иезавель. И она взяла бразды правления Церкви Божией, которая, как говорит Библия, в последние дни делает то же самое. Ее дух. Через церковь, организацию. И она будет блудницей, а все остальные церкви с ней будут шлюхами. Точно как и она. Это правильно? Откровение 17. Говорит, она блудница, и она есть мать блудниц. Это не может быть мужчина, это женщина, видите? И все они были заживо брошены в огненное озеро. И уничтожены, правильно? Да, конечно. Обратите внимание. Когда на арене появилась та Иезавель, против этого стал один муж. Бог привел человека, нам даже неизвестно, откуда он появился. У него за плечами не было служительского опыта. Он никогда не был ни священником, ни еще кем-нибудь. Он пришел грубый, неотесанный лесник по имени Илия. И он возложил секиру под корни дерева. При корне дерева. И его возненавидели. И не только они. Но все его собрание его ненавидело. И однажды ему показалось, что он стоит один. Он сказал, нет, у меня еще есть 7000, которые с тобой, видите? Это была та избранная группа, понимаете? Всегда есть та группа. Сказал, не бойся, Илия, я знаю, тебе кажется, что пришел конец, потому что эти деноминации загнали тебя на вершину этого холма. Но сказал, у меня есть 7000, которые верят тому, что ты проповедуешь. Помни, понимаешь, у меня они есть. Затем, по прошествии его дней, власть перенял Рим. И вновь наступило время, когда все стало миром женщин. Все эти моды женщин выходят там в своих шляпках и все такое, понимаете? И Бог возрастил еще одного с тем же самым духом на нем. С духом Елисея, верно? И он сказал, секира при корне дерева лежит. И там была одна вздорная женщина, вышла замуж за своего, оставила своего мужа, вышла замуж за его брата, за Ирода. Иродиада. И она была разукрашенным клоуном того дня. Танцевала. Она учила свою доченьку танцам. У нее была дочь от ее приемного отца, от его брата, Иродиада. Такой была дочь этой женщины. И потом она научила ее танцевать, и она стала настоящей танцовщицей стриптиза по следам своей матери. И она научила, что можно жениться 4 или 5 раз и делать, что хочет. И вот выходит Ирод. Так вот, помните, они все были иудеями, они были церковными людьми. Вот выходит Ирод со своей церковью послушать этого пророка, который, как люди верили, был пророком. Он вышел прямо перед этими обоими и сказал, она у тебя противозаконна. А как ее это разозлило? Видите? Так вот, какой-нибудь обычный человек сказал бы, «Как дела, Иродиада? Мы так рады, что ты у нас на собрании сегодня». Но не Иоанн. Иисус сказал, «Кого хотели вы смотреть, когда хотели увидеть Иоанна? Разве вы хотели посмотреть на человека, одетого как священник?» Сказал, «Нет, который только и умеет лапзать младенцев и хранить мертвых». Видите? Он сказал, «Что вы хотели смотреть? Ветер? Тросили и ветром колеблемую?» Все говорили, «Приходи, Иоанн, мы тебе больше заплатим, если будешь у нас проповедовать». И мы, у нас самая большая организация, только не Иоанн. Нет, он не ходил смотреть на такое. Сказал, «Что вы тогда хотели смотреть, когда хотели слушать и увидеть Иоанна, пророка?» Он сказал, «И я говорю вам, больше, чем пророка». Можете это принять, и это тот, который, как говорил пророк, должен был прийти. Пошлю пред лице моего посланника, и он приготовит путь Господа. Он был посланником завета. Он сказал, из рожденных с женами не было человека больше него. Знаете, вот какого мужа возвратил Бог на тот день. Илию, лесника из глуши, Иоанн, то же самое. Видите, дух Илии был на Иоанне. И он говорит, когда все вновь станет миром женщин, тот дух вновь восстанет. Перед пришествием Господом, когда земля будет сожжена, и праведные ступят по праху нечестивых, как по праху под стопами их. Но вновь, он вновь обещал. Это в эти дни. Обратите внимание. Святой Дух обещал это. Это соответствует времени, в котором мы живем. Должен некто восстать. Это должно произойти, ибо это так говорит Господь. Малахия 4 глава. Именно таким, как Он сказал, и будет знамение. Как раз перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного я пошлю вам Илию. И что Он сделает? Обратит сердца детей назад к учению отцов. Назад к Библии, из всех этих церковных разногласий вернет назад к Библии, назад к Богу. Вот что Он сделает. Обратите внимание, в какое великое время мы живем. Те пророки упрекали тех современных женщин того дня, и они оба заплатили за это своими жизнями. История доказывает, что каждый раз в те времена был мир женщин, когда управляли женщиной. Взгляните на сегодняшний день. В один прекрасный день у нас будет президент. Похоже, что это сейчас может произойти. Вообще-то, это она президент. Понимаете? Он только для внешнего вида. Не так давно в какой-то другой стране. Все люди так ее хвалили в таком духе, что сам президент сказал, я ее муж. Президент Соединенных Штатов, видите? Она задает тон модам. Женщины этому следуют, точно как Иезавель. Вы слышали проповедь о религии Иезавели? Видите, вы знаете. Вы об этом знаете. Видите, где мы сейчас находимся? Видите, что... Вы понимаете, что здесь произошло неделю или две назад здесь, в городе? Служитель, лютеран веры, пригласил католического священника из священного сердца прийти и проповедовать им. И он проповедовал, а служитель, лютеран веры, пошел к католическому священнику и проповедовал тем. Там теперь совет церквей, который сходится в Риме. Это циркулярное письмо, которое мой хороший друг Давид Дуплетис, когда я сидел там и изливал ему обо всем этом, Fortin Mile Creek, не так давно, не осознает, что завел церковь в Вавилон, когда все говорят, о, теперь все церкви будут едины. Да, я это знаю, понимаете? Как раз это и записано в моей книге «Пророчество 1933 года», что так и произойдет. Почему же вы не понимаете, что это сатана? Объединяет вместе. Библия это говорит. И чуть позже, немного погодя, как только они станут едины, тогда закончатся дни вне деноминационных. Понимаете? Вот и будет клеймо зверя, верно? Понимаете? У меня просто нет времени продолжать об этом, но почти четверть двенадцатого. Понимаете, я хочу это закончить. Дойти до конца мысли. И я просто излагаю здесь это Писание, чтобы вы увидели, где мы, возможно, уже находимся. А потом мы через пару минут закончим. Теперь обратите внимание, что произошло. Пророки упрекали женщин тех дней, и их называли женоненавистниками. Это так? Это доказывается историей. Теперь подождите минутку. Вы записываете Писание. Запишите 1 Тимофею 5:6. Библия говорит, женщина, живущая в мирском сластолюбии, не может быть Божьего сластолюбия. Так что иначе не могло быть, понимаете? Женщина, живущая в мирском сластолюбии, заживо мертва. Вот что сказал пророк. Святой Павел. Женщина, живущая в таком мирском состоянии, заживо мертва. И если она отвергает милость, она может пересечь эту границу, за которой для нее больше нет места. И где потом она? Со своими закрашенными глазами, со своими обрезанными волосами. Она за этой чертой, пути назад нет. И ей должно быть проповедано этим служением. Но помните, к тому времени все закончится. Все совершится. Это просто посещение. Будет служение, которое покажет великие чудеса. Иаиль так сказал. Но для искупления времени не будет. Все закончится. Агнец забрал свою книгу и его искупленные все в сборе. Как Иисус сначала проповедовал и был отвергнут, а потом пошел посетить тех, которые были там. Проповедовал тем, которые были в темнице, но не могли покаяться. Нет времени для спасения. То же самое служение должно будет повториться снова. Что если это будет этот третий рывок? Для вечно потерянных. Что, если это он? Я надеюсь, что нет. А что, если так? Задумайтесь об этом на минутку. А что, если это так? Не дай Бог, у меня дети. Понимаете? Но похоже, что это уже совсем близко. Почему пришло то видение, когда я был ребенком? Почему я никогда раньше об этом не задумывался? Почему в тот день в комнату сошел тот странс, сказал, вот это, прямо посредине потерянных душ? И Иисус проповедовал им, свидетельствовал, но они не покаялись. И чем больше я проповедовал, тем хуже становилось. Никакого покаяния, в помине нету. Агнец взял свою книгу, когда седьмая печать, вот-вот готова, чтобы это открылось, шестая печать, помните, он сокрыл вот от нас седьмую печать, от этого он этого не позволил, когда Агнец стоял день за днем, говорил обо всем, но потом той он не позволил, сказал, в небесах тишина, никто не знал, это было пришествие Господа. О, вы скажете, не может быть, я надеюсь, что это не так. Давайте пойдем на это немного дальше. У меня здесь кое-что записано, да, хорошо. Помните, живущая в мирском сластолюбии, в мирском, ведет себя таким образом. Она может ходить в церковь и вести себя как святая, это не имеет к этому никакого отношения, понимаете? Но она заживо мертва. Посмотрите, что с ней делали, деноминации. Они отдали в ее руки святое слово, что противоречит Библии. Сделали из нее проповедницу. Это запрещено Писанием. А сейчас в стране даже делают из нее правительницу, мэршу, губернатор, кем хотите. И служителем в Доме Божьем, когда она виновна во всех совершенных грехах. Все это из-за нее, верно? Так вот, я не говорю о правах. Она виновна, каждый слепой младенец рождается из-за нее. Из-за нее выкапывается каждая могила. Из-за нее пришел грех, болезнь, печали. Если бы не женщина, скорая помощь не ревела бы сирену. Не было бы ни плача, ни греха, ни смерти, ни печали, ни страданий, но все это наделала женщина. И Бог запрещает ей выходить за кафедру проповедовать. Они все равно это делают. Деноминация. Видите, куда это зашло? Она богиня. Дьявол трудится, не покладая рук. Конечно, католики делают из них, из женщин, богов, молятся им. Верно, богиня, Мария и так далее. Я вижу, что в экуменическом совете говорят, что они будут побольше молиться Иисусу, если это поможет присоединиться протестантам. Видите? Видите? О, в блестящей обертке. Говорят, ничего не надо менять. Видите, это все тот же, как и раньше дьявол. Библия говорит, что он заставил принять на чело клеймо зверя всех тех, чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца. Я говорю к предопределенной церкви, а не тем там. Нет, сэр. Он из каждой группы вытягивает своих предопределенных. Вот за кем он приходит в каждом периоде. Вот она стоит. Это она. Проповедует слово, крутит словом, становится богиней, а сама причина всякого греха. Библия говорит, а жене учить не позволяя ли властвовать, но быть в послушании, как и закон говорит. Видите? Она так не может. Сделать из нее правительницу страны, мэршу, губернаторшу. Скоро она и президентом станет. Конечно. Вот вам, пожалуйста, вот к чему все идет. Да, а люди так поступают, потому что им наплевать на это слово. Да, сударь, и мы это никогда не увидите. Взгляните, стоят иудеи, ученые, хорошие люди. А Иисус сказал, вы от отца своего дьявола. Что если я сейчас перед вами проведу его допрос? Давайте попробуем через минуту, и пусть Бог простит меня, что встану на сторону против него. Но одну минуту, чтобы вам кое-что показать. Что если вы говорите, ну я, слава Богу, я говорил на языках, аллилуйя, я знаю, я получил это, слава Богу, да, ага, получили. Вспомните тот народ израильский. Библия говорит, что после того, как он вызвал народ и спас их из Египта, он их уничтожил, потому что не последовали посланию. Видите? Они ели манну с небес. Они ели ману, которую Бог одождил на землю для их пропитания, и стояли в присутствии посланника, и видели столб огненный, и слышали голос Божий, и видели подтверждение. А потом из-за того, что поверили Корею, святых может быть и больше, и этот может быть тот, и еще кто-нибудь. Мы тоже должны быть святые, мы должны все это делать, весь народ святой. Бог сказал, отделись от них, уходи оттуда. Моисей сказал, все, кто на стороне Господа, пошли со мной. Верно, видите, и он просто отверг землю и поглотил их. Видите, они тоже хорошими были людьми. Конечно, они были хорошими, они были замечательными людьми. Да, сэр? Но не в этом было дело. Не всякий, говорящий Господи, Господи, но тот, кто исполняет волю Отца Моего. Не тот, кто начал, но тот, кто окончит. То есть никак по дороге не срежешь. В конце поприще дисквалифицирует. Никак не срежешь. Ты должен идти по пути, сказанному в Писании. Если оно говорит, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа, и вы примете дар Святого Духа, никак не срежешь. Пожать руку, присоединиться к церкви или деноминации, идите тем путем. Если ты не умрешь для себя и не родишься от Духа Божьего, ты потерян, и все. Срезать никак не получится. Вы скажете, я принадлежу церкви. Я знаю, это хорошо. Но моя мать, в этом я не сомневаюсь. Но я с вами разговариваю, понимаете? Вы должны идти этим путем, потому что по-другому не срежешь. На суде вас дисквалифицируют. Идти нужно только одним путем. Если есть только один путь. И этот путь есть Христос. И Христос есть Слово, которое живет в тебе. Которое утверждает все, что Он обетовал на этот период времени. Понимаете? Вы это поняли? Хорошо. Теперь обратите внимание. Кто-нибудь скажет, это хорошие люди, конечно. Я не говорю, что они не хорошие люди. Я не говорю, что святая Цицилия и все остальные не были хорошими женщинами. Такой была и моя мать. Но я же ей не молюсь. Конечно, нет. Конечно, я видел много хороших людей, но они не богини, они женщины. Мужчины. Есть только один посредник между Богом и человеком. Тогда почему? Почему мужи, пятидесятники... Мужи мира. То циркулярное письмо, которое брат Дюплессис, наш драгоценный брат, начал распространять. Может, у кого-нибудь из вас оно есть. Установили? Да, у вас есть. В экуменическом совете, рядом с Папой Римским. И сказали, это очень духовно. Вот так развлечение духа, не так ли? О, там был дух Господа. Очень духовно. Да, вот вам, пожалуйста. Почему? Потому что это удобный случай объединить протестантов вместе с ними. Против чего мы столько лет боролись, и Библия против этого, и в ней сказано, что это наступит. И один из наших величайших лидеров выходит и говорит, правильно, мы так и сделаем. и вся протестантская церковь попадается на эту удочку. И совершенно точно, если посмотрите там, так говорит Господь. Во-первых, так сказано в Слове, затем сказал Дух Господа в 1933 году, который сказал все остальное народа, идущих в войну, и какими будут машины, и все в таком роде, сказал, что именно так все и произойдет в конце. И вот оно, ни разу не ошиблось. И вот мы видим, как это вырисовывается. Вы помните мою проповедь не так давно на тему религии Елизавели? Вы помните, как Елисей шел по той дороге в то утро сказать им, что я проповедовал об этом? Да? И как я тогда предсказал, что придет время, когда этот экуменический совет в конце концов станет клеймом зверя, потому что он объединится со зверем. Уже соединяется. На моем веку я живу и вижу это. И вот протестанты миллионами попадаются на эту удочку. Почему? Они только этого и ждут. Они слепы. Иисус сказал фарисеям: «Слепые вожди слепых!» Если слепой ведет слепого, он сказал, он разве не упадут оба в канаву? Туда они и попадают. Я и подумать не мог, что человек, который стоял вместе со мной, общался со мной, мог исследовать все и сделать такое заявление. Видите, это сокрыто от глаз, от мудрых и разумных, и открыл это младенцам, желающим научиться. Я знаю, однажды мне это будет стоить жизни. Да-да, будет стоить, но здесь познана истина. Ага. Предтеча Мессии, креститель Иоанн, был первым, кто умер за тот Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Правильно? Муж Божий Стефан во грехах обличал, со злобой народ в него камни бросал. Исполненный Духом, Стефан отошел. Узрев Божью славу, к святым он взошел. Там был Петр и Павел, Иоанн Богослов. За свет благой вести стекала их кровь. Что с ними было? Она с кровью древних пророков слилась, чтобы истина слова к другим донеслась. Все души взывают там под алтарем. Когда же свершится суд Божий над злом? Пока благословения потоки текут? Да-да. Еще больше верных кровь жизни прольют. Просто струится та кровь, да. Однажды так и произойдет, но я ожидаю того часа, когда все завершится. Одна сестра недавно видела сон. Она прислала мне его, сказала, я видела, как они в той церкви все устроили, чтобы убить меня. Тайно, в тот момент, когда я выхожу из своей машины, вхожу внутрь, загорится это, он сказал, потом дух сказал, не в этот раз, но это будет позже. Ага. Не дай Бог мне идти с чем-нибудь на компромисс. Одно я знаю Иисуса Христа и Его распятого. Мы живем в ужасные дни. Все это из-за греха, да. Они забились камнями Стефана, отрубили голову Иоанну. Она это сделала. Я не знаю, как нам придется распрощаться со своими, но однажды это произойдет. Хорошо, заметьте. Святого Иоанна, если хотите местописание на это, Святого Иоанна 6:49, где они ели манну. И Иисус сказал, и все они до одного мертвы. Скажите, моя сестра, я видел, как эта женщина танцевала в духе. О, да? Ага, я видел, что они это делают. Я видел, как она говорит на языках. Я видел ее, да? Иисус сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, я все это делал. Понимаете? Они ели манну в пустыне, сказал Иисус. И они все до одного навечно отделены. Они мертвы. То есть вечно пропавшие. Они погибли прямо в пустыне. Вы помните Евреям 6 главу? «Те, которым однажды стала известна истина, и отказавшись идти в ней, для них больше нет покаяния». Видите? Пограничные верующие, когда человеку в последний раз предлагается истина, а те отказываются принять ее, согласно книге Евреям, понимаете? Они будут... Ничто в мире не может их спасти. С ними покончено. Нет покаяния, никакого искупления для них, ничего не остается. Они вечно отделены. Библия это говорит, ожидая ужасного огня, который поглотит врага. И когда истина Евангелия доказана, полностью утверждена, а потом отворачиваются и уходят от нее, им конец. И все. Страшно, я должен сказать это. Помните ангелов, которые не сохранили свое достоинство, но удерживаются в той темнице, во тьме, куда сегодня направляется весь мир, в ту же самую темницу, нет никакого покаяния. Помните, как несколько лет назад я сказал, что приехал из Чикаго, или Америка примет это в этом году, или она вообще этого не примет. Видите, куда она зашла? Да? А теперь я задаюсь вопросом, может быть, уже третий рывок? Ох, у меня нет на этого ни, на это никакого намерения. Не для этого ли третий рывок? Может ли так быть? О, вот что, подумайте об этом, друзья, подумайте об этом. Мне не хотелось бы. Иисус сказал, такого рода лицемерие, если хотите записать, это Матфея 23:7, и у меня здесь для прощения, но вы помните, вы слепые фарисеи. Давайте, у нас еще есть пару минут. Давайте посмотрим, давайте просто обратимся к этому, потому что я сказал для прощения. Я хотел было кое-что прочитать как раз перед... Так вот, я, может, сокращу что-нибудь другое, но давайте на минутку остановимся на этом. Матфея 23, одну минутку, хорошо. И мы начнем с 27 стиха. Просто слушайте, полностью прочитайте, если хотите, когда придете домой, если еще пару минут. Теперь следите. Матфея 23, и начиная с 27 стиха. «Горе вам, книжники!» Так вот, помните, он обращается к святым мужам. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам!» Мертвые люди, да? «Которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Внутри у них лицемерие, зависть и раздоры, снаружи я доктор такой-то. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными». Делите на экуменический совет с соседающими в нем бесятниками. «А внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Что такое беззаконие? Правда, о которой тебе вообще-то известна, а ты этого не делаешь. Иисус, теперь понаблюдайте, что он, к какому поколению он это относит. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». Видите? О, пророки же! И говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не были мы сообщниками их в пролитии крови пророков. Мы поверили бы Слово Господне, если бы жили тогда. Следите. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Как раз это и происходит. Теперь понаблюдайте, что он здесь говорит. «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Как вы избежите?» Он же обращается к служителям. Знаете? Правильно, к святым мужам. «Как вы можете стоять и знать, что Библия предсказывает и говорит людям этого не делать, а вы стоите и идете на компромисс?» Из-за каких-то потертых, занюханных долларов. Из-за какой-то популярности, чтобы кто-нибудь похлопал вас по плечу и назвал доктора. Как вы можете говорить, что любите тех людей? Я проповедую для пленки тоже, понимаете? Как вы можете говорить, что любите тех людей, а позволяете такому происходить? Видите, вы фарисеи, вы слепы, вы змеи, вы порождение ехиднины. Как вы избежите осуждения адского? Как можно человеку сегодня, который знает, что все то неправильно и остается в этом, чтобы удержать свой приход, чтобы росла его деноминация, а людям сказать не может? Как вы избежите гнева ада, когда он был создан для вас? Как вы это сделаете? Видите? Слушайте, послушайте. Так что же с этим будем? Посему, 34 стих, «Вот я пошлю вам пророков». Я пошлю в будущем. Фарисеи опять тут как тут, видите? Мудрых книжников, и вы иных убьете и распнете. А иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Он предсказал, что пошлет этих пророков со Словом Господним. И что они делают? То же самое, что сделали их отцы, потому что такова их и твоя сущность. Понимаете, духи не умирают. Человек, одержимый ими, умирает, но духи не умирают. Он сказал, вы дети, вы одно и то же. И только обратите внимание, как все это идет. Как святой Павел стоял там, вы верите, что он был пророком? И осуждал женщин за стрижку волос. Осуждал их организации. Провозглашал, что всякий некрещенный во имя Иисуса Христа должен прийти и креститься заново. Верно? А сегодня они идут на компромисс и подплощают это. Они же ничем не отличаются. Жалко. Если пробил тот час, я вот что скажу. Да. Они были слепы, предопределены быть слепыми. Боже, смилуйся, они не могли этого увидеть. Иисус сказал, вы слепы, вы слепые книжники и фарисеи, вы лицемеры. Вы же читаете то же самое слово, которое все они читали, а вы вдруг осуждаете меня. А я в точности соответствую тому, что говорит обо мне слово на этот день. Я должен быть посланником этого дня. Я Мессия, говорил он в очень многих стихах. Я Мессия, разве я этого не доказал? Если я не делал того, что обо мне написано, тогда судите меня. А вы, слепые фарисеи, уводите людей во все такое и засылаете всех сразу. Сказал, вот, слепой ведет слепого. Сказал бы, вы говорите, о, если бы мы жили во времена святого Павла, да, я бы стоял на стороне под святого Павла. Вы лицемеры. Понимаете, почему же вы не встанете на сторону его учения? Вы тогда сделали бы то же самое, что сделали сейчас, ибо вы дети отцов ваших организационных отцов, фарисеев, саддукеев и праведных в твоих глазах. Вот так. Ага. Говорю вам, и относительно времени, в котором мы живем. А что, если это третий рывок? Одну минуточку. Видите, Иисус сказал, такие примут большее осуждение. Видите, разве не ужасно? Как однажды один великий американец, когда враг хотел было захватить эту страну, полночный час один человек вскочил на коня и помчался по дороге с криком, «Враг идет!» Это был Пол Ривьер. Я тоже американец. Я мчусь в этот полночный час не со словами «Враг идет!», но он здесь. Он не идет, он уже здесь. Он завоевал. Я боюсь, что все закончилось. Завоевывает в этот полночный час. Помните, в Тусоне семь ангелов, которым было послание. Каким было послание? Окончание тайны Божьей. И сразу же после этого, спускаясь по пастбищу, вы все слышали о горах. Помните, обратите внимание, у брата Фреда есть некоторые фотографии этого, и у брата Тома, и у меня есть кое-какие фотографии, кое-какие фильмы, всякое. Однажды мы это здесь покажем, мы покажем, где все это было. Вы все знаете эту историю. Наблюдайте, три пика. Он сказал, вот твой первый, второй и третий. У брата Фреда есть уникальная фотография этого, когда он проезжал с сестрой Марфой, от влаги из земли поднялись облака и скрыли все остальное, и там хорошо было видно только три рывка. Один здесь и один там. Видите? Семь. Понаблюдайте. Первый, три — это совершенство. Это когда пошло служение. Второй рывок был развлечением духом пророчества. Первый был исцелением больных. Во втором пошло пророчество и знало тайны мысли, когда само слово проявилось. Ведь все это благодать. Но помните, седьмой — это завершение. Может быть, это и есть завершающий рывок? Все закончилось? Может так быть? Подумайте об этом. Только подумайте, к чему мы подошли. Видите, семь — это всегда завершение. Три рывка. Служение Иисуса состояло из трех рывков. Вы знали это? Обратите внимание. Если вы когда-нибудь в жизни были искренни, то будете искренни сейчас, на минутку, на несколько минут. Его первым рывком было исцеление больных. Он стал очень популярным человеком. Казалось, что все в него верили. Ведь так? Когда он пошел исцелять больных, все приглашали его в свои церкви. Но однажды он обернулся и начал пророчествовать. Ибо он был словом. Он был пророком, о котором говорил Моисей. И когда он пошел сказать им о том, как они живут и обо всем, что они делали, он стал очень непопулярным. Это был второй его рывок. А не повторился ли этот прообраз опять? Просто подумайте минутку. Может ли так быть? Первое — исцеление — все. Второй — о, этот, наверное, и только Иисус. Это, наверное, Вельзевул, или, наверное, то же самое они делали и тогда, видите? Те же самые духи живут в таких же самых людях, в осужденных людях, которые никак не могут спастись, потому что они были осуждены прежде, как Иуда Искариот родился сыном погибели. Скажите, Иуда? Конечно. Помните, он был очень религиозным. Но он не мог до конца следовать посланию. Он мог взять часть, но остальное ему не под силу было проверять, переварить. Исцеление и все такое принимать могут, но когда доходит дело до Бога, изрекающего белых существования, это ему уж слишком глубоко. Не может быть. Таким был Иуда. Его дух дожил прямо до сего момента. Он не может за этим следовать, понимаете? Когда Моисей открыл Красное море и все остальное и тому подобное, его принимали на ура. Но когда дело дошло до того, что им говорили не делать, что всем остальным нельзя было делать то, все или еще что-нибудь, он делает из себя Бога над нами. Видите, они не могли последовать этому. Корея и остальные, и так они сделали организацию, так что Бог просто поглотил их. Служение Иисуса, когда Он исцелял больных, какой Он замечательный! Этот молодой пророк из Галилеи, он уже слепым дает прозрение. Он даже мертвого воскресил. У нас три таких случая, он в самом деле воскресил мертвого. Но однажды он обернулся. Он сказал, вы порождение ехидны. Внешность блюда вы очищаете. Вы кажетесь святыми, но внутри у вас кишат змей. О, как прозвучало это пророчество! Осуждая эту организацию, все стало по-другому. Они обратились против него. Верно. И, наконец, отвергая его, они его распяли. Но служение не убьешь. Оно продолжает жить. Оно... Посланника можно отправить на покой, но не послание. Ага, да. Он продолжал жить. И обратите внимание, когда наступил третий рывок его служения, первым было исцеление больных. По второму упрекал организации пророчества, что они сделали, кем они были и что ожидало в будущем. Что есть и грядет. Вот что он сделал, правильно? Но его третьим рывком было, когда он проповедовал потерянным, которые больше не могли спастись. Они находились там, где эти здоровые накрашенные глаза. О. Проповедовал душам в аду, которые не приняли милость, но были навечно отделены от присутствия Божьего. Но им все же пришлось это признать, кем он был, потому что Бог создал его там. А что, если его служение пройдет последние дни точно так же, каким оно и было? Как Отец мой послал меня, так и я посылаю вас. Дела, что я творю, и вы сотворите. Потерянные невозможно спастись, они отвергли милость. Вот каким был его третий рывок. Теперь есть ли какие-нибудь вопросы? Его первый рывок, он исцелял больных, верно? В своем втором служении он пророчествовал. В своем третьем служении проповедовал вечно потерянным. Три горы и остальное потерянные навечно. Служение Ноя, все служения проходило то же самое. Ной проповедовал, совершенно верно. Он вошел в ковчег, и когда он вошел в ковчег, 7 дней ничего не произошло. Его свидетельство проповедовало обреченным. Содом и Гоморра, Иисус ссылался на это, что наступит. Перед пришествием Сына Человеческого будет так, как в дни Ноя, будет так, как было в дни Содома. Он ссылался на Ноя. У Ноя было три рывка. И его третий был для потерянных, после того, как дверь затворилась. Ибо Бог позволил ему стоять там, что никто не мог войти или выйти. Все были внутри, ибо как на 7-й горе. На самой высокой горе. Вот где он установил ковчег, на горе. Видите? Верно. В дни Содома первым рывком был праведный Лот. И Библия говорит, грехи Содома постоянно мучили его праведную душу. Как вели себя там женщины и что делали. Вы помните, как было в дни Ноя, что они делали? Ели, пили, женились, выдавали замуж. Женщины. Видите? Женщины. Что было в дни Содома? Женщины. И первым посланием был Лот. Его с презрением осмеяли. Потом послали других посланников, двоих. И они пришли, это был второй рывок для Лота, для Содома. Но взгляните на того, кто пошел последним. Больше нет, не осталось милости. К тому моменту все закончилось. Все закончилось к тому времени. Тот третий посланник, который пошел туда, третий рывок, кем он был? Какое у него было служение? Он восседал с избранными? С избранными. И говорил им, что происходило за его спиной. Правильно? Но когда он вступил в Вавилон, или в Содом, он хотел найти, даже Авраам воззвал, если найду 50 праведников, и даже до 10 праведников. Бог сказал, хорошо, найди 10 праведников. Позвольте мне сказать вам, сестрички, одну минуту, вы, может быть, и старомодны, но у вас есть нечто, чего нет у этих секс-бомб. У вас есть то, чего ей никогда не получить. Верно? Одевайтесь, вы, может быть, и старомодно, одевайтесь, как леди. Они могут сказать, посмотри, как на эту святошу. Не волнуйтесь. У нее есть то, что у этой секс-бомбочки, на которую там весь мир смотрит, у нее этого нет. И никогда этого не получите. Она потеряна навечно. Она обречена. Понимаете? Она никогда... У вас мораль. У вас нравственность. У нее ничего нет. У нее приманка, на которую попадаются в ад потерянные души. Слепые идут туда. Вот, у вас что-то есть. Знаете, вы, может быть, даже не записаны в церковной книге, но, может быть, именно ваша праведная жизнь удерживает сегодня от мира гнев Божий. Мир этому не поверит. Женщины, которых называют святошами. Мужчины, которые почти ничего не делают, не знают, но вы день и ночь взываете к Богу за грехи страны. Может быть, именно вы удерживаете гнев. Если я смогу найти 10, я пощажу их. Если смогу найти 10, как было в одни Содома, так и будет. Понимаете, что я имею в виду? Не, если я смогу найти 10 методистов, если я смогу найти 10 баптистов, если я смогу найти 10 пятидесятников, если я смогу 10 атлетов, если я смогу найти 10 сенаторов, если я смогу найти 10 служителей, но если я смогу найти 10 праведников, есть только один праведник, это Христос. Христос, живущий внутри, тот, который в них, в тех 10, понимаете? Я пощажу их. Но тот последний посланник проповедовал обреченным. Вы скажете, он сошел туда? В Писании не сказано, что произошло. Но на следующее утро обрушился огонь. Верно. После того, как он показал эти знамения, сразу же после того, как он исполнял свое пророческое служение, почему Сара рассмеялась? Она сказала, я не рассмеялась, сказал. Да, рассмеялась. Понимаете? Так вот, сразу же после этого он вошел в Вавилон, или вошел в Содом. Он столько не нашел. Так что обрушился огонь, и он нашел Лота и его двух дочерей, и сказал, быстро уходи отсюда. Понимаете, вышли. Он пошел туда, помните, он был на пути туда. Он послал перед собой посланников, но сошел он сам. Верно? Убедиться, все ли было так. И он нашел, что там было полно кого? Женщин с разукрашенными лицами. Послание обреченных. Что они делали? Насмеялись над этим. Что делать сегодня? То же самое. Я принадлежу к ассамблеям, я принадлежу к единственникам, я танцевал в духе, слава Богу, я говорю на... Что ж, продолжайте дальше. Если я захочу, я обрежу свои волосы, я сделаю вот это, просто скажу это, и все. Мне не нужно креститься во имя Иисуса, мне все равно, что сказано. Все равно же Павел, это древний же ненавистник, это... Ну что ж, продолжайте дальше. В один прекрасный день, если вы все еще этого не сделали, вы переступите эту границу. Вот больше не останется никакого желания поступать правильно. Вы слышали, что я сказал? Это дело. Брат, сестра, вы осознаете, что было сказано? Вы переступите эту границу и больше никогда не захочете этого, не захотите этого делать. Вы по-прежнему будете слышать Евангелие, конечно, но ни за что его не примете. Не сможете его принять. Но Евангелие будет проповедано обреченным. Тем, которые вечно потеряны. Больше не могут спастись. Уже дошли до такого состояния и не знают этого. Кажется, что живешь в удовольствии, а сам заживо мертв. О! Послушайте, все те, кто отверг послание часа до осуждения, прежде чем они ушли, сначала Евангелие было проповедано обреченным. Никакой милости. Ной заперт во свидетельство. После третьего рывка Бог запер дверь. После третьего рывка в Содоме двери были заперты. Больше не оставалось милости, не нашлось и 10. И потерянным было проповедано Евангелие, которое не могли спастись. Потому что это было просто... Так в каждом веке, каждый век отвергает послание перед судом. А что, если снова это сделали? Не это ли яствует из толпа огненного там на реке? Не это ли выявляется в резком послании для женщин и ставит все на свои места и упрекает тех служителей, которые оседают в деноминации, вместо того, чтобы стоять на слове? Когда Бог полностью утвердил, что это Он, а не какое-нибудь невежественное, необученное существо, как человек. Это Бог! Но может, мы уже дошли до того, что третий рывок вновь вернется для потерянных навечно? Не для этого ли было дано мне это видение малому мальчишке? Тогда там, и я направился на запад, а там сияет золотой крест Евангелия. возгласил знамение с небес, совершенно верно. Помните, крест был в обзоре, как и пирамида построен, понимаете? Может быть, уже все завершается в этой верхней части. Началось отсюда и дошло до главенства, точно как в пирамиде, поднимается через Лютера, Веслея, Пятидесятницу, а затем завершение камня. Может быть, это то? Если это то, где же мы? Это может быть, и я надеюсь, что нет, но должно быть. Это будет. Просто помните, все эти служения должны, они всегда в точности соответствуют одно другому. Это должно прийти, а Бог не изменяется. Подумайте об этом. Укусите свое сознание своими духовными зубами. И узнайте, где мы находимся. Что если это так, а вы по-прежнему такие, как и были? Тогда вы с таким успехом могли бы также идти. С вами покончено. С теми, кто снаружи. После того, как Агнец взял книгу, открылась шестая печать, и все эти печати закончилось. Может быть и так. Я надеюсь, что не так. Может быть. Хорошо. Теперь. Может быть, поэтому этот третий рывок так долго задерживался? Обратите внимание, первый рывок и второй рывок шли один за другим. Я предсказывал, помните, как я только начал о первом, и я сказал, наступит время, когда будут известны даже тайны сердца. Вы помните? Кто из вас? Конечно, все вы это помните в моих собраниях неподалеку. Однажды вечером я просто пошел в Регину, вон там, и зашел на платформу, там был и брат Бакстер, несколько тысяч людей, человека, и человек зашел на платформу, и вот началось. И с тех пор по-прежнему. Но годы прошли с тех пор, как я ушел с Нивы. 4 или где-то 5 лет прошло, как я ушел. В чем дело? Почему так произошло? Может быть, поэтому все так, как в начале, в бытие? Божье долготерпение? Помните, когда Он создавал мир, на седьмой день Он ничего не создал. Он почил. Видите? Бог долготерпел в тот шестой год, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все могли прийти к покаянию. Бог долготерпел. И снова так же в Бытие 15-16, если хотите записать, 16-15. Он сказал Аврааму, там, в той земле, Амореев, их беззаконие, теперь они стали язычниками. Сейчас я не могу тебя туда взять, потому что беззаконие Амореев, язычников, все еще не переполнилось, но я буду их судить. Я приду в то четвертое поколение, и тогда я буду судить тот народ жезлом железным. Правильно? Может быть, это Божье долготерпение продлевалось так долго, в постоянном служении через пленки, и все остальное обошло везде по всему миру. Поиск, есть ли еще кто-нибудь? Но, может быть, этот последний совсем недавно вошел. Может быть, беззаконие длилось так долго? Если Иисус тот же, а Он и есть тот же, Евреям 13:8, Его послание должно быть тем же. Собираюсь заканчивать. Его действие должно быть таким же. А в первом и втором рывке никаких сомнений. У вас в разуме ничего не стоит под вопросом о первом и втором рывке. Разве это не произошло в точности, как Он сказал? Тогда зачем ставить на вопрос третий? Видите, почему ставить его под вопрос? Первые два были отождествлены Писанием. Я доказал вам сегодня утром, что третий тоже отождествлен Писанием. Взгляните на мир, посмотрите, до чего он дошел. Взгляните, как они отвергли истину, и каким должным образом это было отождествлено. Пророческая часть. А где же мы теперь? О, Бог, смилуйся, у меня от этого сердца крови обливается. Как же быть с этим? Где же вы? Помните, эти семь пиков там, говорят сами за себя, это за ними больше нет никаких пиков, они находятся на материковом разделе. С тех пор, с того места сразу переходит в пустыню, вступает в вечность. Семь пиков, прямо на материковом разделе. Это как раз между правдой и неправдой. И в конце этого третий рывок был последним рывком к ряду. Верно? Видите? Хорошо. Ной вошел, затем по прошествии семи дней ничего не произошло. Видите, через семь дней наступил суд. Если бы только, теперь слушайте в завершении, если бы только в дни Ноя они знали это знамение. Если бы они только знали, теперь собираюсь закончить. Если бы они только знали то знамение, мир того дня, что Бог и доказал здесь, в месяцем Писания, чуть раньше Он уничтожил тех людей. Не без милости, милость была послана им через пророка, этому они не поверили. Бог милостив, но Он-то послал милость, но они ее не приняли, Он всегда сначала посылает милость. Что если бы они знали, что то знамение было знамением последнего времени? А когда они внезапно увидели, спасение прекратилось. И никто, понимаете, просто не успели оглянуться, как дверь затворилась. Если бы они... Только один человек знал это знамение. Ной и его группа. Они были единственными лигами, кто знал. Когда эти двери замкнулись, Ной это знал. Ной знал, что это был конец. Он это знал. Верно. Если бы они только знали знамение. О! Если бы они только знали это знамение, когда увидели, как тот пришел туда, пребывал там с Авраамом. Если бы они только знали, что тот современный Билли Грэйм того дня пошел туда он и тот Орел Робертс и проповедовали это послание тем ослепшим людям. Если бы они только знали те праведные методисты и баптисты тогда, что это было знамение, того дня для них Лот, когда грехи терзали их же души, тогда во что обратились методисты и баптисты? Как и Лот, то же самое. Но праведные оттуда вышли. Конечно. Что если бы точно так, как приехал Билли Грэйм? Подходят при принятии решения, жуют жвачку, щипают друг друга, смеются, волосы подстрижены, лица разукрашены, и на это даже никакой реакции. На следующий день придешь, а Билли сказал, у меня 30 тысяч, а на следующий год вернулся, не осталось и 30. О, я принял решение, я не пойду в ад, я и пойду на небеса. А как был во грехе, так и остался. Если бы они только... А Евангелие проповедуется в силе, с чудесами, знамениями, со столпом огненным наверху, и все происходит абсолютно точно, предсказано и объявлено. Верно. Если бы только знали за время. Взгляните, когда Иисус сделал это заявление, мир пошел своим чередом. Понимаете? Мир, как обычно, пошел своим чередом. Почему? Потому что они не знали своего часа. Мир пошел своим чередом, когда Ной вошел в ковчег, мир пошел дальше, глумители над моралью того дня, как и прежде проводили секс с вечеринки. По-прежнему ели, пили, женились, делали то, что делают сегодня, совершенно верно, как всегда. Тот старый святоша дверь запер. Вы когда не слышали о таком? Знаете, что он говорит? Что мы все будем потоплены. Чушь! Откуда же вода? Насмешники в дни Ноя. Так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. Хорошо. Ной знал знамение. То же самое в дни Лота. То же самое и в дни Иисуса. Точно так же и сегодня. Последний раз насмехаются. Точно так же и в Содоме. Им и в голову не приходило, когда тот посланник стоял там. Послание от Бога. Они только смеялись над ними и пытались склонить к извращению своими деяниями. Верно? Пойди присоединяйся к нам. Будь одним из нас. Правильно? Входи и присоединись к нам. Будь один из них. Будешь одним из ребят. Давай, присоединяйся. Видите? Им не было известно о знамении. Они не знали, что когда шло послание, что в то самое, они этого не видели, что огонь и гнев суда у Бога, огненные языки серы кипели в небесах. Они этого не видели. Посланники видели. Ага. Лот тоже знал. Он знал, что все это нависло. Конечно. Точно так же, как и сегодня. То же самое. Гнев кипит. Висят атомные бомбы. Все подошло к концу. Сейчас точно так же. Взгляните, люди, послушайте. Знаете ли вы, вы скажете, брат Бранхам, вот так что же со всем этим будем? Знаете, люди могут продолжать проповедовать Евангелие, как и раньше. То, что они называют Евангелием. А уже, может быть, наступит конец. Так делали в дни Ноя, так делали в дни Лота, так делали в дни Иисуса. Правильно? Даже иудеи, после того, как Иисус сказал им, что гнев с вами покончено, вам конец, ничего не осталось, вам конец. Он сказал, тот святоша, какую школу он закончил, откуда он это взял, помните? Тогда он был готов для своего третьего рывка. Ага, верно. Он сказал, как часто хотел собрать вас. Лот совершил свой последний призыв, или я имею в виду ангел сделал, посланник, кем бы он ни был. Бог представлен на этот день. Бог представлен в человеческой плоти, и соделал последнее знамение, и исполнил последний долг. К тому времени все закончилось. Но я проповедовал свою последнюю проповедь, за ним затворилась дверь. Это было все. Все смеялись над этим и насмехались. Подумайте, люди могут и дальше продолжать и проповедовать. Экуменический совет может объединиться с католической церковью, точно как и обетовано. Все организации смогут продолжать и дальше, но клеймо зверя уже в действии. Поэтому они его принимают. Понимаете? И говорят, о, аллилуйя, слава Богу, вчера вечером так много спаслось. Спаслось? Они танцевали в духе, они говорили на языках. Это ничего не значит. Понимаете? О, они кроткие, мягкие, смиренные. Да, сэр. У них есть плод духа. Это не знамение. Не грамма. Позвольте мне показать вам плод духа между Иисусом и фарисеями. Посмотрим, у кого был плод духа. Что если я на минутку встану, как я уже начал говорить некоторое время назад против Иисуса? Бог да простит меня, что я даже такое говорю, но я просто, чтобы кое-что вам показать. Что если я приду и к вам и скажу, «Эй, собравшиеся, кто ваш друг? Кто проявляет плод духа? Ваш добрейший священник. Кто приходит к вам в больницу, когда вы заболеете? Ваш благодушный священник?» Вот именно. А кто вам все время одалживает деньги, когда вы с этим сталкиваетесь, в кармане не гроша? Эй, члены собрания, разве вы не идете к своему добрейшему священнику? И он одалживает вам деньги, видите? А кто и все время любящий и добрый, и проявляет плод духа? Ваш добрейший священник. Кто здесь годами учился в этих синагогах? Оттуда родом его прапрапрапрапрапрапрадедушка всех самых пор. Кто здесь выучился и получил, трудился, не покладая рук, и получил степень доктора, доктора философии, лицензиата, богословия, чтобы знать это слово? Стоит здесь и излагает это каждое воскресенье, его каждое воскресенье утро, воскресное утро своему приходу. Ваш добрейший священник. А кто этот изменник во имени Иисус? Какую школу он закончил? Из какой школы он вышел? Где его членская карточка? Какой организации он принадлежит? Что он делает, когда у вас возникает семейный спор? Кто к вам приходит? Ваш добрейший священник. Постарайте. А если у вас спор вот с этим ближним, вот добрейший священник приходит и помирит вас со словами, вы все дети Божьи, вам не следует так поступать. Вот что он. А что делает этот Иисус из Назарета? Все разбивает. Что он делает? Разносит нашу организацию. Что он делает? Назвал вашего священника слепым, вождем слепых. Он назвал его змеем в траве. Он взял жертву, которую назначил Бог, и перевернул столы, выкинул деньги, и смотрел на всех с такой злобой. Вы когда-нибудь видели, чтобы у вас священник так выглядел? Так где же плод духа? Ага. Не говорив, не поговорив на языках, не потанцевав в духе, не присоединившись к церкви, не плодом духа. Насчет этого христианская наука может любому носу тереть. Да, и даже отрицая, что Иисус был божественным. Не, это не то, но дело в слове, живом. Вот оно что. Когда они только взглянули, он был мессией, он был проявленным словом, живым словом. И муж, имеющий в себе Дух Божий, или женщина, живет этим словом, живем прямо в них. Каждым ударом сердца предопределены, ибо к ним приходит Слово Божие, и они являются Словом для людей. Написанные письмена всеми узнаваемыми, верно? Может, третий рывок уже начался? Люди на пленке, вы сами, кто слушает пленку, хотелось бы мне, чтобы вы в этот момент взглянули на собравшихся здесь, да-да. Я надеюсь, вы чувствуете то же самое. А что, если это так? Взгляните, как здесь собрано Писание. Может ли так быть? Не для этого ли третий рывок, чтобы проповедовать вечно обреченным, которые отвергли послание? Спасение? Что скажете, церковь будет... Да, они будут и дальше продолжать, как ни в чем не бывало. Но помните, все это время Ной находился в ковчеге. Невеста запечатлена во Христе. Последний член искуплен. Шестая печать осуществлена. Седьмая печать возвращает его на землю. Агнец прошел и взял книгу из десницы его, воссел и заявил права на то, чем он владел. Что он искупил, правильно? Третий рывок всегда был таким. Три — это совершенство. Служение приходит к своему совершенству, когда оно вновь на его воспроизвело Христа среди человеческих существ. И, как и было предсказано, как было во дни Лота. О, подумайте, люди могли дальше продолжать проповедовать и думать, что спасаются. Верят, что все правильно делают. Верят, что их организации растут, конечно, когда не осталось и лучика надежды. И если это и было этим видением, и так жестко против женщин, мы прибыли к этому часу. Дверь заперта. Все. Книга уже в его руке. Подумайте об этом. Позвольте мне вам вот это сказать, как раз перед окончанием. Я заканчиваю. В Ирландии говорят об отношении с водами. Вдоль берега реки проходил большой риф наверху большого холма. И шел один человек, проходил там однажды, как раз когда время приливов. А на холме жил один почтенный мужчина, который был знаком с этими приливами. Он знал, в какое время дня должен начаться прилив. Он знал, в какое время начинается прилив. Тому парню было все равно, в какое время. Он был таким всезнайкой. И было все было свое на уме. Он был атлетического сложения, умный, интеллигентный парень. Но он просто не знал времени прилива. Он не знал местности. Он не знал времени, когда знамение указывало должным образом, когда луна отдалялась от земли. И как только Бог отнимает от земли святой свой дух, брат, она погибла. Всему конец. Стоит луне только двинуться со своего места, воды покрыли бы землю, как это было, когда Бог начинал с ней в бытие один. Но луна там стоит, и даже когда только голову повернет, начинаются приливы. Этот пожилой мужчина, который жил там среди этого, знал, в какое время это бывает. Тот парень не знал. Он этим не занимался, ему до этого не было никакого дела. И этот мудрый пожилой мужчина выбежал и крикнул: «Да, добрый человек, не смей дальше идти! Поворачивай назад, быстро! Там стена, на стену не заберешься! Погибнешь! Знамения уже показывают! Время! Прилив моментально все зальет, и ты не сможешь возвратиться! Дальше не иди!» Тот человек повернулся и посмеялся над ним, сказал: «Иди занимайся своими делами. Я знаю, что я могу и чего не могу». И прилив застиг его. Видите? Может быть, уже позже, чем мы думаем. Понимаете? Это застигнет вас. Дальше не идите. Не делайте этого, люди. Если вы всегда верили в меня, как в Божьего слугу, примите мои слова сегодня утром. Если принимали раньше, может быть, уже слишком поздно. Писание очень много указывает на это таким образом. Так вот, помните, я не говорю, что это так. Я не знаю. Но просто взгляните. Я сократил где-то 10 страниц, которые я боялся вам говорить. Да? Понимаете, миссис Вуд свидетельствует этому. И мистер Вуд, когда пошел сегодня утром проведать их, я сказал: я не могу им этого сказать. Не могу заходить так далеко. Я просто изложу вот столько писаний, оставлю это им, потому что это будет записано на пленку. Это разойдется, и люди будут смеяться над этим посланием. Но ничего. Однажды будет поздно поворачивать. Продолжайте. Оставайтесь членом церкви. Обрезайте волосы, стригитесь, красьте свои лица. Продолжайте и принимайте от вас именно Сына Святого Духа, если хотите, когда получается три Бога и становитесь язычниками. Продолжайте. Держите свои организации, делайте так, если хотите. Скажите: я танцевал в духе, говорил на языках, я это имею. Я видел, как бесы делают то же самое. Я видел, как ведьмы говорят на языках и истолковывают это. И пишут на незнакомых языках. Истолковывают это. Которые пили кровь из человеческого черепа и призывали дьявола. Танцевали в духе. Магометяне танцуют в духе вот так, что даже берут острые щепки и запихивают под ногти, берут копье и пронизывают лицо вот так, и вытаскивают, и даже ни капельки крови не выступит. Индийцы босыми ногами ходят по огню, на метр в глубину и полтора, и один из полтора метра в длину, раздувают, обдувают угли, что до бела накаляются, и даже никаких ожогов на ногах. А отрицают, что Иисус Христос вообще существует. Нет, нет, друг. Только слово скажет, так это или нет. Люди и слово должны быть одно. Понимаете, Иисус и слово были одно и то же. Он был словом. Когда Иисус живет в человеческом существе, это делает его и слово одним и тем же. Нет, ваша жизнь говорит, кто вы такие. Взгляните на себя в Божье зеркало. Спросите, как я сегодня выгляжу, пока молимся. Один брат говорит на ином языке. Другой брат дает истолкование.
Yea, I have seen the evil that this creation has been wrought to. Yea, I see the sin that man's this day is wanting within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this man's day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation.
отошел от Господа. Теперь иду домой. Молитесь, если когда-нибудь молились. Ты в любви. Прими меня, Господь. Иду домой. Дай иду. Пока продолжайте петь, я хочу вас кое-что у вас спросить. Есть ли в вашем сердце место, которое похоже омрачено грехом? Если есть, пора от этого избавиться. Прямо сейчас, если еще осталась милость. Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что этого еще нет. Но разве не похоже, что может быть и так? Послушайте, что сказал Святой Дух среди народа, сказал, после того, как я закончил. Это голос для вас. Если есть, если в вашей жизни что-нибудь омрачено, не пройдете ли вы сейчас сюда к алтарю, пока мы продолжаем петь? Прямо сейчас, если есть время, если есть такое место, больше этого не откладывайте. Надеюсь, верую, что это не так. Но в один прекрасный день это будет. Может быть и сегодня. Господь, иду. Это для вас жизненно важно, если вы только люди слушать, если бы только люди, слушающие пленку, видели, что здесь сейчас происходит. Идут один за другим, плачут, идут отовсюду. Может быть, это видение, когда я был мальчиком. Не настал ли час, не настал ли время, когда эти изможденные, на вид омраченные, ад сотворен прямо здесь, на земле? Алтарь проходит, все сейчас заполнено. Если вы можете подойти к алтарю или в проход куда-нибудь среди сотен здесь, просто встань, и если скажешь, я хочу встать и помолиться просто, чтобы люди знали, или склонитесь, как хотите, о, вот это да. Теперь уже почти никто не сидит. Все везде стоят люди. Можно мне вот что сказать? Не дай Бог! Не дай Бог, чтобы сказанное мной было сейчас. Пусть я это пойму, и все остальные, не дай Бог! У меня есть дети, которые не вошли. У меня две дочери и сын. У меня есть братья. Мои родные не вошли. Не дай Бог, чтобы благодать уже оставила нас. Что все это только предположение. Осталась ли еще благодать, Господь? Пусть я в этом ошибаюсь, Господь. Пусть это будет ошибка в это время. Что я, если не так, что люди по-прежнему могут спасти. Даруй это, Господь. Я молю и вверяю сейчас эту аудиторию тебе во имя Иисуса Христа. Все молитесь, как будто бы. А что, если так и было? Так вот, я не знаю, может быть, и так. Но что, если это было? Молитесь по-твоему. Просто молитесь, как вам хочется. Просто, а что, если это было истина? Что будем делать, друзья? Что нам делать? Что-то произойдет. Молитесь теперь все. Просто взывай. Просто молитесь, как тебе хочется. Просто взывай прямо к Богу по-своему. О, Бог! В любви прими меня, Господь, иду домой, Господь, я давно намеревался это сделать, не слишком долго я ждал, Господь, не настал ли конец, Бог, открой свои руки любви и прими меня. Нечто, мое сердце умоляет об этом, Господь, открой еще раз, если мое имя было в книге Агнца, проговори ко мне сейчас, Господь, позволь мне принять это время сейчас, соделай это, Боже, прошу. Да, домой я иду. О, нет, я больше не брожу. Ты в любви. Прими меня. Господь, домой иду. В Библии сказано, когда они узнают Иисуса, что каждый будет плакать, как будто погиб их единственный сын. Я иду. Вы снаружи, вы в машинах на коротких волнах. Вы, кто стоит вокруг здания. Вас много. Просто склоните свою голову к зданию и скажите, Господь, Бог, смилуйся надо мной. О, искренне умирайте, вы, друзья. Подумайте, в какое мы живем время. Где же мы? Прими, Господь. Домой иду. Да, домой. Господь Иисус, я сделал все, что только мог и знал. Я сделал все, что знал. Да будет, Господь, двери милости по-прежнему открыты. Для этих сотен, буквально сотен, ищут тебя сейчас. Забери всякое греховное пятно, Господь, и веди их сегодня. Я умоляю от всего сердца, когда мы видим, что не просто кто-то говорит, но само Писание подводит нас к этому часу. И то видение мальчику видел всех людей в том состоянии, а теперь подумайте, что сам ад, милость отнята от земли. И теперь сам ад здесь. И люди, Господь, в ужасном состоянии. О, могучий Бог, я молю Божий, чтобы на эту избранную церковь ты излил свои благословения, чтобы они могли получить служение свидетельства, как было у Лота, как было у Ноя, как было у Иисуса, для вечно потерянных. Если будет так, что они сами запечатлены в Царстве Божьем, но дают свидетельство об Иисусе Христе вчера, сегодня и веке, том же. Второй это Господь. Прими наше моление, когда мы умоляем во имя Иисуса Христа. Теперь просто молитесь, как вам хочется. Никуда не спешите. Что если ваше имя последнее, которое идет в книгу? Да, домой я иду. Домой я иду. Господь, домой иду. Брат Левил, поднимитесь, помолитесь за нас некоторое время. Пастор помолится вместе с вами, пока вы молитесь. Я буду петь. Всемогущий Бог, наш Небесный Отец, мы так рады, что Ты даровал нам сегодня, как и есть, это время, чтобы могли рассмотреть Твои пути перед Тобой. Мой Бог, от глубины души нашей мы взываем к Тебе сегодня, Господь, пробел на ленте. Я молю, чтобы Ты спас Бекки, Сару и Иосифа, и их тоже, Господь. Не позволь, чтобы это случилось с моими детьми, Господь. Не дай, чтобы это случилось с моими братьями и друзьями. Даруй-то, Господь, мы не знаем. Но мы что-то видим, Господь. Не это ли потрясающее знамение прямо перед нашими глазами? Воздай-то, Господь, привели всех нас ближе к Тебе. Скорее, Господь, мы любим Тебя, и мы нуждаемся в Тебе. Пусть Отец, Святой Дух, даст сейчас утешение нашим сердцам. Мы молим, чтобы мы могли быть свидетелями Тебе в этот час, но мы знаем, что это должно произойти. Это предсказывалось через века, и мы должны столкнуться с этим лицом к лицу, что мы в последнем времени, когда видим явление этих знамений. Мы знаем, и теперь уже много лет говорится, что это произойдет. Теперь мы видим это прямо у нас на пороге. Страшный, могучий гнев Божий движется по улицам. Удаляет необрезанных. Где на двери нет крови, заходит ангел смерти. И они продолжают дальше жить, но заживо мертвы. Без милости, без Бога. И ни за что не могут спастись. Боже, как мы благодарны за тех, кто спасен. Какое это благословение для сердец наших находиться внутри, под кровью. Когда этот последний ангел проходит по земле, удаляет всех, кто был вне крови, они умерли без пощады. Это был последний рывок Моисея. Первый, молодой человек обращается к Израилю. Второй, пошел избавить их. Третьим было последнее послание. Были совершены чудеса, Моисей был на пути в обетованную землю вместе с искупленными. О, Бог, будь милостив, я молю, во имя Иисуса. Теперь я хочу вот что спросить. Вы, кто молится, вы, кто чувствует, что вы имеете милость, что Бог, вы чувствуете, что вы в Царстве Божьем? Вы чувствуете, что вы каким-то образом заокорены, что имеете веру во Христе, веровать, что вы христианин, вы рождены заново, и знаете, что вы христианин, и никакого сомнения. Я хочу, чтобы вы все встали, те, кто хочет этого, верить этому, что эта милость сейчас распространилась и на вас, и вы христиане, и вы верите, что на ваше сердце нанесена кровь, и что вам прощен всякий грех. Очень тяжело было говорить такое вам, люди. Я так благодарен, и вижу людей отовсюду, и вы... Я не знаю, правда ли это. Но однажды так должно быть. Понимаете? До этого должно дойти, а может быть и сейчас. Понимаете? В мире все будет продолжаться, как и раньше. Люди по-прежнему будут приходить к алтарю, по-прежнему будут взывать. Но от этого не будет никакой пользы, понимаете? Они забыты, понимаете? Наступит конец.
Больше не на останется милости, запомните это.
И святилище наполнилось курением. Нечистый пусть будет еще осквернится, праведный да творит правду еще, и святые да освящаются еще. Больше не остается милости, когда Агнец берет книгу, и все, в этом все. И очень уже похоже, что это может быть сейчас. Может быть, у нас еще есть день. Может быть, сегодня тот день. Может быть, завтра будет... Может быть, сегодня последний вечер. Может быть, это последний год. Я не знаю, друзья, говорю вам, я не знаю. Мне это не будет сказано. Но когда Бог возьмет это последнее имя из книги жизни и искупит его, больше ничего не остается. Понимаете? Ведь больше не может быть. Ведь больше не может быть. Это все, конец. Кто знает, что это истина? Хорошо, это истина. Теперь мы чувствуем, и я вижу это собрание, которому я проповедовал и предупреждал все эти годы, и видеть такое послание, которое я донес по-своему, таким образом. И просто помните, я говорю так, чтобы вы поняли, по-своему. Кое-что еще могло бы вас до основания потрясти, понимаете? Но я просто пропустил, почувствовал водительство, и так сделать. Потому что я не уверен, куда ступаю. Если я не уверен, куда ступаю, буду ступать потихоньку, понимаете? Но просто говорю вам. Послушайте, разве вы несчастны? Разве может быть что-нибудь лучше, что себе только можно представить, чем то, что вы сделали в своей жизни? Что если сейчас придет конец? Что если уже завершено? О, скажите, брат Бранхам, может быть... Да, я знаю, они могут продолжать, как и раньше. С ними каждый раз так было. Я объяснил это и доказал Писание, понимаете? Мир продолжал катиться, но все было закончено. Понимаете, да? Юродство проповеди спасает потерянных. Для человека это глупость, это мудрость Божья. Понимаете? Бог есть Дух, Он действует духовно. Понимаете? Совершает свои чудеса, чудесные пути. Но мы люди, мы ограничены, мы не знаем, мы только смотрим на то, что видим, но нечто внутри нас. Когда выходишь из этого помещения, если даже никогда в жизни не видел, никогда не видел дневной свет, вы бы знали, что вышли из этого помещения на свет или еще как-нибудь. Здесь тепло, это можно почувствовать. Если ни одного чувства тела не говорит это, вы бы знали, о, если нет чувства зрения увидеть это, не увидишь зеленой травы, не увидишь природу. Если бы у вас не было зрения, ни у кого не было, вы бы знали, где находитесь, в какой среде. Об этом вам бы сказало бы ваше чувство. Вы бы это знали. Если бы я начал говорить вам, это солнце, оно отражается, это проясняет, видите? Вы бы знали, что оно есть, потому что вы можете почувствовать его своими чувствами. Правильно? Теперь мы знаем, что Христос здесь. Да? Своими глазами вы его, может, и не видите. Да, может быть, и не видите. Но через видение, говорю вам, он здесь. Мы это чувствуем, мы знаем, и здесь есть нечто такое, чего наши чувства не обнаруживают. Дух обнаруживает это, что Христос здесь. Я чувствую, что Он нас искупил. Я чувствую, что наши имена в Его книге. Я верю, что мы искуплены кровью Агнца. Я люблю вас. Я знаю, что вы любите друг друга. Блажен союз, что нас в любви Христа связал. Общение душ, которых спас, Он образ неба дал. Мы всегда должны испытывать такие чувства друг к другу. Понимаете, мы должны испытывать друг к другу такие чувства, понимаете? Потому что мы любим друг друга. Как мы любим друг друга? Мы любим Бога. Как можно ненавидеть брата своего, которого видишь, и говоришь, что любишь Бога, которого не видел? Мы должны любить друг друга. Никто не имеет больше любви, чем он, кто отдал жизнь свою за своего врага, чтобы они могли стать его друзьями. О, вы знаете эту песню «Блажен союз, что нас»? Разве это не чудесно? «Блажен союз». Сестра, дай нам этот аккорд для нее. Пусть она звучит минутку. Что, если это конец? Что, если третий рывок, вот-вот грядущий, это проповедь потерянным? Что, если все прообразы сейчас будут это прояснять? А мы внутри. Мы внутри. Разве это не чудесно? Какое общение? Блажен. Союз. Что нас, вот что производит это. В любви Христа связал. Общению душ, которых спас, Он образ. Что это было? общение родственных душ. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Понимаете? Мы все хотим сделать из Бога волшебную палочку. Бог сделает это, сделает то. Иисус сказал, молитесь, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как в небе. Тогда небеса спускаются к нам, и мы поднимаемся на небеса. И мы восседаем в небесных местах. Сейчас, во Христе Иисусе, мы все верим, что это послание истина, что Иисус Христос, Сын Божий, искупляет нас. Теперь давайте закроем свои глаза и поднимем наши руки, когда будем это петь. Блажен союз, что нас в любви Христа связал. Общению душ, которых спас, Он образ неба дал. Теперь никаких улыбок. Сейчас не время улыбаться. С глубиной искренности, пока играет эта песня. Давайте пожмем руки друг рядом стоящим, скажите, Бог благослови тебя, христианин, с искренностью. Бог благослови тебя, брат Невил. 59 лет. Долгий путь. Бог благослови тебя, брат. Теперь давайте поднимем к нему свои руки. Грустна разлука нам. Но верим мы, что вновь мы встретимся или здесь, или там, где вечный Бог, любовь. Теперь давайте склоним свои головы. И вместе, не зная, что принесет будущее в эту минуту. Не зная, конец это или нет. Я не знаю. Не могу сказать, я не могу сказать, я не знаю. Но пред лицом тех фактов, которые нам открыли сегодня утром, давайте помолимся той молитвой, которую сказал молиться нам Господь. Даже если это так, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Понимаете, давайте сделаем это вместе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, чтобы Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Со склоненными сердцами, Библия говорит, они пели гимн и расходились. Помните, когда они совершили это в Писании, это потому, что они распяли служение второго рывка нашего Господа. И вот-вот должен был войти третий рывок. Пару часов спустя он вошел в ад. Вошел вам и проповедовал потерянным, которые отвергли свою милость. Аккорд веры взираю я. Веры взираю я. На Искупителя. Агнца Христа. Моей мольбе внемли. Весь грех мой удали. Полностью быть Твоим. Позволь всегда. Когда через темноту и скорби я иду. Наставь на путь. Тьму в свет ты обрати. рыдания прекрати. Полностью быть твоим. Позволь всегда. Благословит вас Господь, пусть Сын Его и благодать осияет вас, и да воздаст вам Господь вечную жизнь, и будет здесь с вами в этом мире, и в грядущем после этого мире, и пусть жизни вечной вы служите Ему на протяжении вечных эпох грядущего времени. Если настало это время, и мы прибыли к этому, я не стыжусь того, что я проповедовал. Если каждый служитель должен будет встать со своим собранием и будет судимым, как я видел видение, я благодарен за Евангелие, которое проповедовал, потому что это то же самое Евангелие, которое проповедовал Павел и остальные. Я счастлив за вас. Я счастлив, что вы приняли Христа как своего Спасителя. Любите Его и молитесь. И если Господня воля, мы увидимся сегодня в 7 часов здесь, в церкви. Бог благословит вас, можете расходиться. Конец проповеди.